8 часов и 6 минут. Всем доброе утро. Это программа «Подъем», которую для вас сегодня проводят Дарья Кнорре
и Александр Капков.
Доброе утро. Ну что ж, мы продолжаем следить за новостями, которые приходят из Турции. Я напомню, там... Ну, сейчас уже можно говорить о том, что произошла неудачная
попытка переворота,
государственного переворота со стороны военных, которые попытались этой ночью захватить власть в государстве. Пытались это сделать еще... Со вчерашнего дня или уже после? Я не знаю. Я не учитываю разницу во времени, но примерно в нули по нашему, по московскому
ночью.
Времени, да, ночью мы начали получать первые сообщения. То есть, когда закончился день, военные решили произвести попытку госпереворота. Выглядело это очень и очень похоже на то, что мы вот всегда видели. Как это происходит? Военные приходят к главным пунктам, не знаю, как, главным точкам государства.
Да.
Это точки парламент, это точки какие-то власти, это телевидение. Также они умудряются, я вот именно это слово хочу сказать, умудряются сделать заявление с государственного телеканала о том, что власть переходит к военным. Почему умудряются? Потому что спустя некоторое время телеканал вновь выходит в эфир и говорит то, что, ну, вы знаете, извините, мы вот нам представили ружье к нам. И поэтому мы вот зачитали это обращение. Дальше, я так полагаю, идет некая активная фаза противостояния, после чего уже ближе к утру, ближе к 4 часам, с двух часов мы получаем появляется президент, говорит о том, что он здесь, что все в порядке. Ну, в порядке не в прямом смысле слова. В порядке, что он никуда не сбежал,
да.
И он никого не оставил. А он говорит, да, я здесь, и что власть по-прежнему принадлежит президенту. Призывает своих сторонников выходить на улицу и блокировать.
Вышли. И они вышли.
Да, говорит, что те генералы, которые за это ответственны, будут пойманы, наказаны, устранены и всячески нейтрализованы. Ну и дальше, соответственно, весь этот протест начинает стихать. Это если... Коротко. Мы сегодня будем еще не один раз обращаться к хронологии, потому что очень много сейчас приходит сообщений, мы постоянно отслеживаем все срочные. Кстати говоря, было одно... Давай.
Вот лента новостей.
Вот это. Давай ты.
Да.
Вот ты будешь это делать.
Да, турецкий чиновник сообщил об отстранении от должности 5 генералов и 29 полковников после попытки переворота в стране.
Да, это самые свежие новости. Давай начнем, я не знаю с чего. Давай начнем с некоторой небольшой оценки, может быть, этого всего. В любом случае, сейчас нужно говорить о том, что это достаточно серьезная попытка. Как бы это вот сейчас не закончилось и не продолжало заканчиваться, это серьезно, потому что есть жертвы, есть стрельба, есть участие военной техники, серьезной военной техники, а не просто какие-то проезды бронированных автомобилей по улицам города, которых либо приветствуют, а их вначале приветствовали.
Угу.
Нужно отметить, что в самом начале их встречали, я имею в виду и танки, и какую-то военную технику, и вообще армию с аплодисментами. Но это было до тех пор, пока на улицу не вышли те, кто поддерживают Эрдогана, те, кто поддерживают действующего президента. И, кстати говоря, тут же я бы отметил, что довольно оперативно и скоро, примерно в 2-3 часа ночи по московского времени появились сообщения президента США, который, переговорив со своим госсекретарем, он, кстати, находится сегодня в Москве, с Джоном Керри, они выпустили сообщение, где было четко написано, что призывают всех поддерживать легитимную, демократически избранную власть Реджепа Тайипа Эрдогана. Все, после этого выходят, соответственно, сторонники, и мы понимаем, что армию уже на самом деле-то никто и не приветствует. Но противостояние все равно происходит, и это я говорю с сожалением, потому что тут же вижу кадры, я думаю, тоже наблюдала, когда с воздушной техники, с техники военно-воздушных сил Турции расстреливаются люди, в том числе на улицах, в том числе на мосту. Это, знаете, это не просто какие-то стычки вооруженные на земле. Когда с вертолета расстреливают людей, достаточно серьезно.
60 человек погибли.
Конечно, поэтому не стоит здесь ни в коем случае относиться как-то легкомысленно к тому, что сейчас происходит на территории этого государства. Плюс к этому, до еще ранее, с тех же самых вертолетов, из тех же самых самолетов применяются ракеты, которые бомбят здание правительства в Анкаре, которые взрывают другие какие-то правительственные центры власти. Все это происходит. Даже не знаю, с чего начать, на самом деле.
А мне интересно, вот хорошо, мятеж не удался, сторонники этого мятежа, грубо говоря, проиграли. И теперь вопрос, это, как это скажется на репутации Эрдогана? Сможет ли он выкрутиться? Он уже сказал, что вообще этот мятеж — подарок Бога, потому что теперь он сможет, как по его словам, очистить армию, ну, видимо, сделать некоторые зачистки и освежить, так скажем, верхушку армии. Но, тем не менее, мы же понимаем, что это, ну, это же не просто так было сделано. Это говорит о том, что серьезные противоречия в стране. Так не бывает, чтобы вот люди просто взяли и захватили на время власть, и, ну, пусть даже на короткий промежуток.
Особенно если учесть то, что Турцию трясет на протяжении последних 3 лет. Ну, да? Сейчас в последнее время, может быть, немножко поменьше. Последние бурные волнения, которые происходили в городе, в Стамбуле, я имею в виду, в городе, в стране, в городе Стамбуле, были там в 2013 году. Да, видимо, проблема серьезная. И, кстати говоря, некоторые упоминают то, что вот подобные вещи, а я имею в виду переворот, могли быть в том числе спланированы самим президентом для того, чтобы, вот как ты говоришь, почистить от нелояльно настроенных к президенту полковников и генералов в армии.
Мне интересно, как это сыграет ему на руку, этот мятеж, или все-таки это репутационный ущерб?
В плюс или в минус? То, что сегодня ночью произошло в Турции, сыграет на руку президенту нынешнему, либо против него. Давайте рассуждать, давайте следить вместе за новостями. Я напоминаю, как вы можете к нам присоединиться. Это прежде всего телефон прямого эфира 7373-948, код Москвы 495. Вот сейчас я вижу по новостям Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Я не вижу звука на картинке, я вижу залы вылета, залы прилета. Вероятно, речь идет о наших туристах. Напомню, что эвакуации какой-то организованной сейчас не проводится, а достаточно много людей находится на территории этой страны. Аэрофлот пока отменил все завтрашние, все сегодняшние, все субботние рейсы в Турцию. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Можете звонить, дозваниваться к нам. Будем обсуждать все приходящие новости. Как вы можете писать нам? По номеру плюс 7-925-48-948. Это ваш наш смс-портал, ваше смс-сообщение на него шлете. Также можете писать там в Телеграме. Говоритмосква.ру наш сайт. Есть кнопка сообщения в эфир. И Твиттер говорит МСК латинскими буквами.
Извините,
в одно слово.
Я прервала.
Ничего страшного, не стоит извинений. Все, пока я, в принципе, не вижу никаких новых событий. Я вижу, по крайней мере, то, что уже происходило. Последние новости связаны, с, как мы уже говорили, с задержанием, во-первых, турецких военных. И их уже 29 полковников, и было еще сообщение, порядка там, ну, там сотни были задержаны военных. 7373-948, еще раз наш телефон. Сыграет ли неудачный госпереворот на руку президенту Эрдогану, либо сыграет против него? Вот наш вопрос. 7373-948. Доброе утро.
Доброе утро. Да. А вот чисто такое предположение. Может быть, Эрдоган решил таким образом обнулить свою политику, как бы, отношений с ИГИЛом, ну, зачистить сейчас людей, которые работали в том направлении, да, поддержки ИГИЛа, и как бы надо же ему выкручиваться из этой ситуации.
Ну, возможно, почему нет? Это, знаешь, из серии «Война все спишет».
Да.
То есть, если у тебя есть какие-то косячочки, недоделочки, то есть стоит произвести что-то действительно мощное, что-то далеко заметное, я бы сказал, чтобы все остальное позабылось. Но с другой стороны...
Зачем для этого переворот? Например...
Во-первых, переворота не нужно.
Если он хочет свергнуть генералов, которые были связаны с ИГИЛ, ему достаточно просто предоставить компромат на них и просто в официально их, не знаю, снять эту верхушку.
Во-вторых, если судить следующим образом, да, вот как говорил Сергей Дайденко о том, что военные всегда представляют светскую власть,
да,
то как бы вот эта неудача, она как бы говорит об обратном. Если ты хочешь очиститься от каких-то хвостов, связанных с террористическими организациями, запрещенными, да, там в большинстве стран мира, то тогда тебе нужно было наоборот сделать так, чтобы этот военный переворот дошел до конца. И ты бы его, допустим, поддержал. А здесь вот, ну, совсем не вяжется. 7373-948. И, кстати говоря, по поводу характера, почему вот я в самом начале призывал относиться к этому серьезно, потому что я вижу в некоторых сейчас источниках средств массовой информации, ну, таких, скажем, совсем не строгих, в социальных сетях тоже больше какие-то шутки, какие-то сарказмы, которые говорят о турках как о ну, простите, неудачников, да. Да, которые хотели, но у них это не получилось. Вы знаете, как вот... Тоже буквально в том часе шел разговор о том, как это происходит. Да, действительно, госперевороты делаются заранее. То есть госпереворот не может быть сделан вот просто так, с уличного протеста, который неожиданно вышел на улицы и дальше завершился,
ну да, такого спонтанного.
Сменой власти. Да, конечно, да. Же это нет. Есть люди, ответственные за это, которые его готовят, которые узнают мнение каждого. И не то, что узнают, знаешь, из серии «Я вот позвонил тебе и говорю, Даш, а вот как бы ты поступила, если бы вдруг гипотетически, ну давай пофантазируем».
Чисто теоретически, да.
Да, вот так бы произошло. Нет, так не делается. Ставится вопрос, как мне кажется, ставится вопрос напрямую. Даша, мы выступаем против. Ты выступаешь с нами? И здесь ты должна действительно ответить, что да, я вас поддерживаю, либо сказать, идите к черту, я вас не поддерживаю. Либо, как мне кажется, произошло в именно этот раз, большинство главных и ключевых фигур не ответили никак, а, возможно, дали понять косвенно, что они будут занимать нейтралитет, что они будут наблюдать. Угу. И, в принципе, так делают многие, как мне кажется, в государственных переворотах. Они до последнего наблюдают, потому что, ну, каждому хочется быть на стороне победителя. Особенно это касается тех, кто не принципиален, для кого принцип победа, а не принцип какая-то идея. То есть есть военные, для которых есть принцип захватить власть. Есть другая сторона, для которых есть принцип сохранить ее. А есть третьи, и, скорее всего, их больше, для которых принцип — это победа. Просто быть в команде победителя.
Действовать по ситуации.
Да, и не важно, кто это будет. Просто мы хотим жить, просто мы хотим работать, и мы хотим как бы дальше существовать. И таких, мне кажется, было больше. Здесь... Военные начали захлебываться, и все остальные, соответственно, посмотрели и сказали, о, ну, как бы, ладно, хорошо. Тогда на утро, когда появился президент, а все выступили на его стороне и сказали, что извините, но... Как бы не то чтобы мы вас не поддержали, нейтралитет закончился вот таким образом.
Кстати, по поводу организации этого мятежа, есть предположение, что его организовал Фетуллах, этот мятеж организовал Фетуллах Гюлен. Вот заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступив на государственном телевидении Турции: Турция не та страна, которая преклонится перед дешевыми восстаниями, и не государство, которым можно управлять из Пенсильвании. А именно в американском штате Пенсильвания живет главный противник Эрдогана, проповедник и очень влиятельный в исламском мире общественный деятель Фетуллах Гюлен.
Ну, вообще вот это действительно тоже второй и главный вопрос — поддержка мятежа со стороны третьих лиц. Мне кажется, такая поддержка должна существовать, конечно же, потому что, ну, такие вещи на международную арену выходят очень ярко. И также люди где-то в других государствах должны об этом знать. Поддерживать или не поддерживать точно так же,
ну,
как
и сами внутри. Мятежники тоже стараются заручиться этой поддержкой, потому
конечно.
Что, ну, иначе им как им выходить тогда на этот переворот?
Абсолютно
на
точно. Даже если они смогут справиться в пределах одной страны с протестом и взять власть в свои руки.
Да, им надо когда... быть уверенными, да, что конечно. Их поддержат со стороны.
Конечно, когда они это сделают, им во всем мире скажут: друзья, вы не правы, пожалуйста, оставьте оружие вот здесь и идите вон туда. Но, к сожалению, им придется это сделать, когда к ним обращается весь мир. Второй вариант. Об этом пишет ленинградец. У них требования какие-то очень общие были. В общем, мутная история. Абсолютно точно. Потому что, когда происходит переворот, есть совершенно четкие требования. Возможно, не требования. Возможно, хотя бы острая и сложная ситуация, которая достаточно долгое время не может разрешиться.
Да.
И тогда мы точно знаем, что есть противники, есть сторонники одного решения конфликта, есть сторонники решения конфликта второго. И когда одни вступают в противоборство с другими, тогда мы видим, что они хотят, видимо, решить этот конфликт. Какой в данном случае? Точно так же вопрос. Второй вопрос, который мы ставим на обсуждение. Да, все верно. Напоминаю, наш телефон прямого эфира 7373-948. Первый вопрос. Как сыграет этот переворот для Эрдогана с плюсом, со знаком, угу, или с минусом? И второй, какой острый вопрос может стоять здесь? Здравствуйте, алло. Который приводит к госперевороту. Алло, доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
А вот вы сказали про позицию Соединенных Штатов, а про позицию нашего Министерства иностранных дел вы что-нибудь сказали? Может, я прослышал?
Нет, вы не прослышали, мы не говорили, и вот почему, потому что ее не было, если я правильно понимаю. По крайней мере, я за это утро не встретил никакого официального сообщения ни от МИД, ни от пресс-секретаря, да?
Да, ты нет, тоже пока не, я не видел.
Ты тоже не встречал. Хорошо, мы следим за этим, как только она появится, мы сразу вам об этом расскажем. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Как сыграет этот переворот для Эрдогана? И какой, возможно, главный вопрос, главную острую ситуацию пытался этот переворот решить? Здравствуйте, Алло.
Здравствуйте, Лев Маслам.
Доброе утро.
Ну, если вот, да, если следили до этого, вы же помните, что Эрдоган очень сильно проводил политику против генералов, против армии. В свое время он убрал очень влиятельные лица, и поэтому там остался, в общем-то, средний уровень, и народ за ними не пошел, не было авторитета. А он выиграет. Это повысит его рейтинг, здорово повысит.
Скажите, пожалуйста, есть мнение, что он таким образом сам взял это и организовал для того, чтобы убрать всех остальных, вот как вот, согласно вашей теории. Поддерживаете? Либо это просто удачный случай, который вот ему подвернулся?
Все может быть, очень быстро все закончилось. Скорее всего, может, он сам это и сделал.
Спасибо большое.
Я напомню, что арестовано 750 турецких военных в связи с попыткой переворота в Турции. По данным турецкого новостного сайта Aksam, в числе арестованных есть контр-адмирал. Sky News передает, что 5 генералов и 29 полковников турецкой армии снятся со своих постов. Арестованы ли они, пока не уточняется.
Здравствуйте, доброе утро, Алло.
Доброе утро.
Да.
Мне бы хотелось понять, вот за несколько дней до переворота было принято решение о возобновлении чартерных рейсов.
Так.
То есть вот у нас по линии военной разведки, это ГРУ ГШ, политические разведки, по линии МИДа, значит, они не владели абсолютной ситуацией.
Почему? Не? Откуда вы знаете? Мы не знаем, владели ли они какой-то ситуацией.
Ну, я понимаю, о чем говорит слушатель. Он говорит, ну как мы могли пустить туда официально наших туристов после того, как мы не могли это сделать, да, если у нас была информация, что там что-то готовится.
А, в этом смысле я понял.
Вряд ли. Слушай, ну вот это говорит о том, что если наши не знали, то, соответственно, и внутри не знали. То есть, если бы это было настолько открыто, я не думаю, что вообще мы бы увидели события этой ночи, понимаешь? Внутренний переворот готовится втайне от тех, кто внутри, а уж тем, кто снаружи, и того сложнее узнать будет.
Мне очень трудно себе все это представить, но просто интересно. Вот, допустим, у СВР были сообщения какие-то, да, там, не знаю, какая-то информация, да, внутренняя о готовящемся перевороте. Ну вот что должны были? Они передать как-то все, не знаю, гражданской авиации, что прекращаете полеты, объявить, значит, ну это же невозможно, согласитесь. Вы знаете, это предполагается,
да
что...
Да нет, почему? Мне кажется, это возможно? В каком смысле? Если ведомство в курсе того, что готовится в стране, то, понимаешь, оно делает сводку, оно дает данные
так
на самом высоком уровне.
Разведки никаких стран не знали об этом, потому что, в общем-то,
вот я об этом и говорю. Если все-таки никто не знал, значит, это все действительно готовилось тайно, не было, в любом случае это было тайно, просто, понимаешь, это может быть между двумя-тремя, а может быть между сотней. Значит, все-таки это было некоторым узким кругом, совсем узким кругом, и поэтому никто об этом и не знал. В данном случае все гораздо логичнее. 7373-948. Здравствуйте, доброе утро. Алло. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот с тем инцидентом, со сбитием самолета, там военные же решали, сбивать или не сбивать. То есть Эрдоган вообще даже не может контролировать, что делают военные. Получается, они были настроены против него. Этот самолет сбили, он долго не извинялся тоже, потому что это, у него не спрашивали, сбивать или не сбивать. То есть тут нет контроля над военными со стороны правительства, получается.
Военные решили отомстить за извинения? Президент решил извиниться, а военные про себя подумали, он сделал это зря. Так получается?
Не знаю. Я так понимаю, что слушатель имел в виду то, что Эрдоган терял контроль над военными и, в общем-то, воспользовался сейчас этим переворотом. Возможно, воспользуется, чтобы действительно провести какие-то зачистки.
У меня вот сейчас на самом деле дилемма. Я пытаюсь найти какой-то катализатор всего того, что произошло. И катализатор, мне кажется, может быть либо внутренним, либо совмещенно внутренне-внешним. Что это значит? Это значит, что чисто внутренний конфликт. Армия и президент преследуют разный взгляд. Угу. По-разному смотрят на вещи. Вот, пожалуйста, исключительно внутренний конфликт. Таких конфликтов может быть, знаешь, один большой, который состоит из некоторых маленьких, которые вот мы на международной арене, может быть, даже и не знаем. Ну, некоторые, да. Есть главные. Допустим, извинения за сбитый самолет. Военные могли не поддерживать этого. Ну, мы об этом не знаем, но вот они затаили такую обиду. Или какой-то большой и внешний конфликт. Допустим, сближение, возврат к дружбе
с
Россией. В том числе. Но здесь еще более туманная и смутная история, потому что, ну хорошо, ну а что? А как тогда? Кто против? Скажите. Потому что, ну, мы как бы знаем, что есть четко представитель одного государства. Президент, представитель. Он глава этого государства. И он говорит о том, куда смотрит вся страна. Он говорит о том, что мы сейчас смотрим на Россию. Говорим, просим прощения и восстанавливаем мал-помалу какие-то отношения. Кто может быть против?
Так вот, слушатель как раз про это и говорил, что военные, которые сбили Су-24, да, наш бомбардировщик, они это решение принимали самостоятельно. Эрдоган, видимо, как-то на это решение не влиял. Потом он извинился, и их это...
Извинился. Спустя сколько месяцев он извинился? 7-8 прошло месяцев?
Да, прошло прилично.
Здравствуйте, алло. Он как бы... Он долго думал? Здравствуйте, алло.
Доброе утро, это Борис Семенович из деревни Володина.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что поступила отмашка из океана, и военные сделали то, что они, в общем-то, хотели.
Чем Эрдоган насолил заокеанским коллегам?
Ну, может быть, немножко насолил тем, что пошел на сближение с нами, но главное, что он, наверное, был не очень послушный. Мы же не знаем, какие ему инструкции давали и как он их выполнял.
Спасибо. Неуправляемый. И вот кто-то извне посоветовал и дал руководство к действию местным военным. Военные, как ты оцениваешь действия военных? С одной стороны, прости, что я не даю тебе ответить, задавая вопрос, просто скажу коротко. С одной стороны, это достаточно серьезно. Понимаешь, когда вот я просто видел буквально перед тем, как выходил в эфир, как военные заходят в здание государственной телерадиокомпании, заходят в эфир. Я представил себя на месте тех вот людей, которые там работали. Это достаточно неприятно, мягко говоря.
Как минимум.
Когда заходят военные с оружием, а у турков достаточно грубый язык и на повышенном тоне пытаются что-то объяснить, это неприятно. Я встречал турков, если бы они мне что-то говорили с автоматом в руках, я бы сказал, ладно, пожалуйста, проходите, как бы. Зачем? Мне это не нужно. С другой стороны, видим, что протест взял и захлебнулся, при том, что у людей, которые это все заварили, было оружие, и самолеты, и вертолеты, и ракеты.
Ну
как
да,
ты оцениваешь
здесь? Здесь сыграла роль то, что Эрдоган, попросив поддержки, он ее получил, ну, в общем-то, всецело. То есть его, на самом деле, очень много людей поддержали. Я уж не знаю, как, почему это случилось. То есть ты в самом начале говорил о том, что, ну, как ты считаешь, большинство все-таки были на позиции, посмотрю, что будет дальше.
Нейтралитет,
да. Да, нейтралитет, и я не знаю, что на них повлияло, какой момент, да, то есть Сергей тоже в прошлом часе говорил, что, возможно, это было нагнетание в СМИ, да, то есть СМИ пытались заговорить толпу, да, то есть еще протест не был слит, но уже были сообщения в час ночи, в полвторого, что переворот не удался, мятежники...
Как только появился Эрдоган. Здравствуйте, буквально 30 секунд, очень коротко.
Здравствуйте. Вы просто зацените силу Эрдогана как президента, если человек обращается через iPhone к народу, и народ выходит и поддерживает его с улиц. Конечно, он выходит победителем из всех ситуаций абсолютно. Абсолютно сильный президент,
как,
которого поддерживает народ.
Как в таком случае можно было вообще решиться тогда пойти на переворот?
А это проблема, это давняя проблема с генералами, вот и все, все очень
я
просто.
Понял.
Когда он еще даже пришел первый раз к власти.
Все понятно. Слушай, ну, видимо, есть какая-то проблема, видишь, в самой армии. Давайте продолжим это обсуждение сразу после новостей. Подъем, у вас у микрофона Дарья Кнорра.
И Александр Капков.
Мы продолжаем тему государственного переворота в Турции. Срочные сообщения, которые пришли к нам буквально только что.
Захваченный организаторами переворота глава генштаба Турции освобожден и находится в безопасном месте. Да, об этом сообщают турецкие СМИ. Еще мы должны, Саша, с тобой проанонсировать, что в 9 часов к нам придет корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс Ешар Неизбаев. Пожалуйста, слушайте, не отключайтесь, будет интересный разговор.
И давайте наработаем те самые вопросы, которые будем вот в этом часе с нашим гостем обсуждать.
Да, и пишите, соответственно, на смс-портал нам и на сайт говоритмосква.ру, в Телеграм и в Твиттер тоже нам можно писать вопросы для журналиста.
Примерно в 23 часа по московскому времени к нам вчера стали поступать сообщения, что турецкие военные перекрыли главные мосты в Стамбуле, блокировали аэропорт имени Ататюрка, там появились танки. Премьер-министр Турции вскоре после этого сообщил о попытке военного переворота. Через некоторое время над Анкарой уже полетели военные истребители и ударные вертолеты. Вскоре, через час, военные с государственного телеканала объявили о том, что захватили контроль над Турцией для того, чтобы восстановить конституционный порядок, права человека, его свободы, верховенство закона и безопасности страны, которая была повреждена. После чего вскоре появился в стране и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он прилетел в аэропорт Стамбула имени Ататюрка. И далее уже, в принципе, все. Далее он уже, соответственно, сказал о том, чтобы его выходили и поддерживали люди на улице. Так оно и произошло. Напомню вопросы, давайте, которые мы сформировали в первой половине программы.
Что даст этот мятеж Эрдогану? Развяжет руки ему для того, чтобы сделать зачистки в армии, сменить верхушку армии? То есть сам он, я напомню, говорил, что этот мятеж подарок Бога, и он сможет очистить армию таким образом. Или все-таки это репутационный ущерб, это удар по репутации, по позиции Эрдогана. Это показывает, что позиции его очень шаткие и нетвердые. Потом у нас был вопрос с тобой про... Саша, я уже не помню, какой у нас второй вопрос был.
Про критическую проблему.
Да, какая проблема спровоцировала этот мятеж? И вообще про организацию этого мятежа. Их,
какую может, цель перед собой быть, ставил не... этот мятеж?
Да,
вообще?
Может быть,
вот
они
что
не дождались какой-то поддержки. Ты рассказывал о том, что, ну, сейчас читал, что на очень быстро отреагировала, ну, как бы авиация, да, то есть, ну, и мятеж был буквально за 2 часа подавлен. Неужели они этого не предполагали? Неужели это не было каким-то образом спрогнозировано? И в чем тогда состояла суть этого мятежа?
Мне интересно примерное количество генералов, которые выступили на стороне этого мятежа. Вот у нас было сообщение о том,
ну,
что...
Ну, судя по тому, что 750 турецких военных арестованы, и 5 генералов, и 29 полковников арестованы.
5 генералов, нужно будет обязательно у нашего гостя спросить, что это за 5 генералов, за что они отвечают, поскольку мы можем сейчас предложить, что это, во-первых, военные летчики, да, потому что военная авиация выступила на стороне этого мятежа. Ну и еще, наверное, несколько, может быть, 1-2 генерала, и, соответственно, два десятка сухопутных полковников и генералов. Нужно будет попробовать узнать, что это за люди, и понимать вообще, достаточная ли была сила, достаточная ли было союз для того, чтобы произвести государственный переворот. Ведь, вот на самом деле, для того, чтобы произвести государственный переворот, достаточно немного. Опять, да, хочется вернуться к тому, как это делается, там, вспоминая опыт предыдущих стран. Прежде всего, нужна действующая сила. Та сила, которая будет работать непосредственно на земле. Для этого достаточно, ты знаешь, немного. Вот 750 человек военных, которых задержали, этого уже достаточно. Угу. Но от страны к стране зависит. Для Стамбула, соответственно, Анкары, вот 2 главных города в Турции, может быть, нужно было бы по 500 на город. Это те люди, военные, почему нет? Это не всегда могут быть военные, просто чтобы ты понимала. Но это те люди, это актив, которые должны на земле просто посеять хаос и панику, которые должны приносить разрушения и убивать. Да, этого достаточно. Для этого достаточно 500 человек. Захватить, блокировать главные участки власти, сжечь их. Если тебя прикрывают с воздуха, это сделать еще легче, потому что несколько бомбежек, пару кругов над тем же самым парламентом, и к нему больше никто не подойдет.
Да, но еще нужна, естественно, какая-то организационная верхушка. И вот, кстати,
Минюст
уже выступил с заявлением, что попытка переворота была предпринята членами движения Хизмет, организатор, как я уже говорила, Фетхуллах Гюлен. Почему-то у меня Лах, да, Фетхуллах Гюлен, да, он с 99-го года живет в США, но имеет серьезное влияние во всем исламском мире благодаря его движению Хизмет, которое было открыто, которое открыло более 1000 исламских школ в 160 странах мира. И президент уже говорил, что Турция не та страна, которая преклонится перед дешевыми восстаниями, и не государство, которым можно управлять из Пенсильвании. Именно в американском штате Пенсильвания живет главный, собственно, противник Эрдогана Гюлен. И нам еще нужны люди, которые разбираются в Турции, которые там часто бывают, может быть, которые работают там и понимают настроение в обществе, понимают ситуацию, может быть, даже политологически разбираются, то есть в этом противостоянии армии и Эрдогана. Может быть, вы нам расскажете. Вот нам Владимир из Дубая звонит, и он точно знает что-то по этому поводу.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, Владимир, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Дарья. Да. Значит, вот смотрите, я, собственно говоря, кадровый военный, но сейчас уже в отставке. И для меня эта ситуация совершенно удивительна. Есть два очень важных аспекта. Аспект первый. Казалось бы, что в современном мире, особенно в Европе, к которой, собственно говоря, Турция худо-бедно как-то как южный фланг относится, время военных переворотов прошло. Потому что представим себе, что вот эти люди, которые хотели сделать переворот, они захватили власть. Дальше что? Вот кто с ними будет общаться? Евросоюз, НАТО, Америка, Китай, кто? Это люди, которые приступили закон. Что бы им там ни нравилось в политике Эрдогана, но это законная власть, за которую голосовали. Они нарушили закон. Что дальше? Чрезвычайное положение, изоляция. Вот непонятно, чем они руководствовались в этом смысле.
Есть предположение, что все это было организовано американскими коллегами, так скажем. Что они...
Ну, абсолютная глупость, потому что американские коллеги точно так же не могут сказать, мы за закон и демократию, но вот этих, которые закон и демократию приступили, мы поддерживаем и будем с ними дружить. Это глупость. Второй момент – организация военного переворота. Вот я, человек военный, могу вам сказать следующую вещь, как это выглядит внутри армии. Есть люди... Значит, вот представьте себе, что вот мы с вами решили организовать переворот. Вы генералы, и я генерал. Мы встречаемся в сауне, в турецкой бане и говорим, потому что нельзя в генштабе об этом говорить. Он нам надоел, давайте-ка, ребята, начнем. Давайте, кого возьмем с собой? Этого можно, Мухаммеда можно, Абдулу нельзя, он не с нами. Идем разговаривать к Мухаммеду, он тоже генерал. Есть люди, с которыми вы поговорите, они скажут, нет, я не пойду. Дальше что?
Да,
будут ли они молчать?
Вот не это будут. Вопрос.
Есть люди, вот вы должны организовать цепочку донизу до тех людей, которые выйдут на улицу с автоматом, пойдут стрелять. Есть определенный слой в армии, это уже рядовые, которые будут просто исполнять приказ, потому что если им командир, условно говоря, взвода прикажет идти, они пойдут. Но вот командир полка может не пойти, потому что он имеет право не исполнять преступный приказ начальства, даже если это по уставу приказ.
А рядовой разве не обязан исполнять преступный приказ?
Вы знаете,
точно так же не обязан.
Совершенно верно. Но рядовой гораздо менее образован номер один, гораздо более запуган и зависит от командиров номер два.
Есть, да.
И меньше знает, чем они, номер три. Если ему приказал командир, что надо идти и захватить, встать возле парламента с автоматом, ну, наверное, они-то знают, что делают. Мое дело исполнить приказ. А вот полковник и генерал, вот нужно набрать внутри сеть, создать, собственно говоря, своих сторонников, при этом, чтобы не знали противники. И тот факт, что сейчас идет внутри армии чистка, и одни за, другие против, говорит о том, что эта работа была проделана, более того, внутренняя служба, внутренняя разведка, собственная безопасность каким-то образом эту ситуацию пропустили, либо закрыли глаза. Вот это очень интересно.
Как вы считаете, сколько процентов действующих генералов в турецкой армии были в курсе этой ситуации, к кому подходили, задавали этот вопрос, и они, соответственно, в свою очередь, ну, каким-либо образом на него отвечали и оставляли все в тайне?
Не меньше трети.
Не меньше трети были, грубо говоря, опрошены.
Владимир, ну так, да. Тогда последний вам вопрос. Вот вся эта ситуация, пусть даже это было, не знаю, каким-то образом плохо спланировано, это же ведь репутационный ущерб для Эрдогана. Или наоборот, это развяжет ему руки и сыграет им, и, в общем, сыграет ему на руку.
Эта ситуация полностью для Эрдогана, потому что мы не знаем главного вопроса, с чем руководствовались эти люди, чем они были недовольны. Потому что это сейчас будет много интересного, особенно у нас будет много говорить о том, что это, конечно, внешняя политика. Но мы не знаем, что было главным для турок. Для генералов, безусловно, мы не знаем, может быть, внутренняя политика, экономическая, выстраивание отношений, что-то еще. Но, скорее всего, речь идет, безусловно, особенно если речь идет о лидере оппозиции, исламисте, который живет за пределами Турции, речь идет о взаимоотношениях и политике Эрдогана внутри исламского мира. И это, безусловно, Сирия, Иран и Россия.
Есть, спасибо большое, спасибо, Владимир, да, из Дубая. Кстати говоря, да, вот по поводу того, как это все делается. Достаточно немного нужно людей, но активных. Эти были неактивны. Даже когда был переворот в Украине, вспомни, мы гораздо больше активных молодых людей видели по ТВ-каналам, в разных новостях, как они буйствовали, бесчинствовали и т.д. и т.п. Здесь этого не было.
Ну вот Владимир люди... говорил о том, что как раз это все было организовано на таком уровне, то есть только генералы это организовывали, у них не было какой-то серьезной крупной поддержки, которая, ну там, не знаю, внешней, опять же, поддержки,
да,
которая бы это и финансировала бы, и поддерживала бы, и гарантировала бы то, что их потом после удачного переворота поддержат, и дальше будут их там...
И идеи, как мне кажется, не было. Это очень важно. Во-первых, вот как мы говорили, да, если ты полковник или генерал, ну, ты можешь больше знать. Но для того, чтобы рядового заставить исполнять...
ну, да,
противозаконные,
приказ, да,
да, незаконные приказы. Это нужно либо, ну, просто очень хорошо, как сказать, не то чтобы приказать, да, знать, что они тебе подчинятся, либо иметь какую-то идею, за которую они тоже пойдут, либо какой они, которой они будут прикрываться. Понимаешь, вот в Украине это было. И поэтому там люди готовы были просто заходить и своими собственными руками избивать каких-то действующих чиновников, да, как-то на них, как-то их прессинговать, при том, что те люди вообще не были ни военными, они никем там не считались. Ну, просто вот они сами взяли себя, назвали какой-то вот какой-то организацией. И пошли и начали все это делать. Здесь же были военные, которые, опять же, по кадрам были достаточно растеряны. Что мне говорит, например, о том, что не было какой-то главной именно в голове. Угу. Именно в голове движущей силы. За что мы сейчас идем? Почему мы сейчас пришли в телецентр и говорим, наставив дуло автоматов этим людям, что делать? Этого не было. Была какая-то суматоха. Не знаю, как мне кажется. Мне пишут, что я уже профессиональный революционер.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Слушаем вас.
Да, и не стоит забывать, пожалуйста, те, кто сейчас будут про США говорить, давайте все-таки помнить, кому в кавычках, кому без кавычек, что Турция один из главных союзников на Ближнем Востоке для Соединенных Штатов Америки в борьбе против Исламского государства, а это вы все помните прекрасно, запрещенная террористическая организация. Здравствуйте, алло.
К сожалению, мы же с вами не знаем, о чем говорили Лавров и Керри, и Путин на своих встречах. Может быть, как раз и касалось этой темы?
Вряд ли. Спасибо. Вряд ли, честно. Ну, если вот просто мое мнение, ну, вряд ли. Ну, как? Ну, мы не знали,
ну,
об
это
этом.
Мнение такое
и,
есть. Да.
И мы... И, это...
и Иран приостановил авиасообщение с Турцией после попытки переворота. Это я читаю срочные сообщения с ленты новостей.
И, кстати говоря, Сергей Лавров порекомендовал россиянам, которые находятся в Турции, не покидать своих домов и не принимать участие в никаких массовых акциях, да и вообще от скоплений большого количества людей держаться подальше. Да. Здравствуйте, Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, Абдул.
Абдул, я всю ночь лазил по интернету, я же турецкий язык знаю.
Да.
Ну, таковой информации было вообще практически, можно сказать, на нуле. У меня, знаете, было такое впечатление. Помните, когда Эрдоган хотел убрать какой-то скверик, построить там какой-то торговый центр? Сколько молодежи вышло на улицы, были против. Помните?
Да. Ну, были такие сообщения, да.
Да, было. И у меня создалось такое впечатление, это фейковая революция, как бы так сделан сам Эрдоган. Эрдоган очень давно очень хочет взять очень большую власть на свои руки, а ему не позволяют. Вот этим, может быть, он хотел доказать, вот видите, без меня... Мне так ощущение, это все сделал сам Эрдоган. Потому что турки по менталитету безумно любят свою землю. Если бы была бы революция, очень много недовольных самому Турции против Эрдогана. Очень много недовольных. Да-да.
А можно вот такой вопрос просто? Пожалуйста. Зачем брать власти больше, чем тебе достаточно для того, чтобы управлять всей страной?
Вы не забывайте, что все-таки созданная Ататюрком страна, она социально демократичная. Так, да. Такого, из всех мусульманских стран. Эрдоган его хочет превратить во второй Иран, но в цивильной форме. А ему это пока никак не удается, а этим он может, он даже хочет сказать, что поменять народ просто против. Я просто смотрел очень много видео, где он хочет построить тот же мечеть, народ на него, все кричат, что почему нам мечеть, их очень много, лучше он больницу построил бы. Таких случаев в Турции было очень много. Мне, честно говоря, это не нравится, у меня такое ощущение, что это с создана была им самим. Помните, у них там очень много министров посадили за взятки. Эрдоган не ушел в отставку. Он остался как будто чистенький.
То есть вот этот мятеж позволит ему легитимно провести...
Еще больше взять власть и больше поменять конституции, некоторые права ужесточить.
Заработать очки, чтобы в дальнейшем его предложения, которые, возможно, ранее воспринимались либо скептично, либо критично, сейчас бы хотя бы рассматривались. Ну, понимаешь, когда ты провел вот такую, как мы будем говорить, да, операцию, сохранил власть, к тебе больше доверия, а ты, соответственно, можешь где-то больше себе позволить. Я, честно, я понял вас, спасибо большое. Единственное, я вот после вот этого комментария вопрос остается все равно, зачем тебе власти больше, потому что это же больше проблем, чем достаточно для того, чтобы управлять страной. Ну зачем, ну понимаешь, ну вот у тебя есть страна. Тебе не нужно просто, чтобы каждый целовал тебе мизинец на ноге.
Нет, каждый...
Нужно просто для так того, вот чтобы ты управлял этой страной. Вот для этого нужно большинство.
Ты понимаешь, всё. Абдул привел в пример людей, которые выступали на улицах против торгового центра. Это как раз обыватели, да, и с этой массой по-другому можно по-разному справляться, да, не обязательно для этого устраивать мятеж. А чтобы устранить верхушку армии, которая, видимо, очень серьезная и очень авторитетная в Турции, здесь не... Ну, как бы здесь приходится вот какие-то выбирать более жесткие методы, я так понимаю.
И второй вопрос, который вот здесь же опять возникает. Ну, просто если ты преследуешь целью, да, вот как вот говорил Абдул для Эрдогана, сделать государство иным, ну, мне, например, кажется, что особенно если вопрос идет о религии, да, если хочется уходить от светскости, хочется уходить от демократии куда-то в другую сторону в современном мире, да, потому что Турция, ну... просто максимально полярно вот в плане религии и в плане светскости. Если ты хочешь уходить в какую-то одну сторону, нужно понимать, особенно опять я уже как сказал, если это касается религии, что это ну, за очень короткий период времени не делается. А в данном случае жизнь одного человека, жизнь одного президента, а уж тем более его срок работы, это безумно маленький срок. Невозможно это сделать. Сейчас я Ататюрка сразу вспомню, да, и скажу, как невозможно. Возможно, но вы вспомните,
Мустафа, да. Мустафа нашего Кемаль. 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, если что-то понимаете в Турции, да. В ситуации, которая там
здравствуйте.
Сложилась.
Алло.
Алло.
Да, мы слышим вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, дело в том, что мне кажется, что ты опоздала, подобное действие в Турции. Она уже, мне кажется, уже запланирована была уже за это полгода. Но то, что Эрдоган извинился перед Кремлем, то это уже усилило уже это действие. И вот результат того, что сближение с Россией, помеха создать, извини, скорее всего. Но потому что настроение уже внутри, когда произошло сбитым самолетом, то есть внутри уже это уже должна была паника создаться, потому что изоляция и так далее всего. Поэтому... Нет, я не согласен с тем, что предыдущий говорит, что это Эрдоган придумал. Нет, он уже, его уже судьба уже была решена, но поскольку он как это все избежал из этого, это тоже вот его как победа, скорее всего, потому что...
Хорошо, хорошо, победа, да, я просто немножко потерялся в мысли, возможно, не я один. Харьковчанин пишет, а что случилось, я только что подключился, попытка госпереворота, еще раз напоминаю всем, которая сейчас, мы можем говорить, захлебнулась, военные пытались взять власть, у них этого не получилось. Эрдоган, выступив по мобильному телефону, по FaceTime.
Да,
в стране, в которой, как по, как как на булочной. Есть расписание работы Твиттера и Фейсбука, да, ну там выключают, включают, когда надо. Пришел, выключил. Когда не надо, пришел, выключил. Когда надо, пришел, включил. Так вот, в стране, в которой так это все работает, Эрдоган выступает по фейстайму в эфире телеканала и призывает всех выходить, и люди выходят. Вот это просто о том, какова поддержка Эрдогана в этой стране. 7373948, ну и пару слов о том, что случилось для тех, кто все-таки пропустил. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, я с Михаилом Москва. Я согласен вот, с человеком, который говорил про фейковую революцию. Ну вот, мне тоже кажется, на самом деле, что это больше похоже на проделки самого Эрдогана, на самом деле, потому что здесь он больше выигрывает, чем теряет. Во-первых, он самое важное, я считаю, да, что он истребляет потенциальных вот этих вот людей, которые потенциально могли бы устроить военный переворот, они сразу все вылезают наружу. Это первое. Да. Второе, он ввел военное положение, да, как бы, и что. дает гипотетически право на отмену президентских выборов. Вот. А в-третьих, это, естественно, ему развязывают руки. То есть развязывают руки, он сейчас может делать все, что угодно. Вообще ему все спишут, как бы, вот именно вот под вот это
а
вот.
Все, что угодно, а все, что угодно, это что? Вот предположите. Просто интересно.
Да все, что заблагорассудится, понимаете?
Все, вот что он захочет, да.
Все, что захочет, он все может делать. Понимаете, ему все сойдет с рук, тем более, что у него есть потенциальная поддержка населения, да, которые сказали, да, мы с тобой. Ну вот. То есть, в принципе, как бы, на самом деле, здесь больше вот плюсов. Понимаете, вот чтобы убить Кеннеди, понадобилось 2 стрелка. Да, и как до сих пор не нашли. А тут тяжелые военные вертолеты летят куда-то, кого-то бомбят там, и Эрдоган, как петрушка, появляется в аэропорту с телефоном, там, да, как бы, то есть, ну, это ерунда, это больше похоже на какой-то вот, на самом деле, там, для того, чтобы уничтожить, там, да, действительно, хватило бы одного вертолета.
Но меня одного в этом смысле, тогда интересует только один вопрос. Ну, а вот военные и генералы, особенно те, которые настроены против Эрдогана, ну, там совсем дурачки, что ли? Достаточно было 1-2 провокаторов-генералов, чтобы заварить такую кашу, чтобы вот те действительно настроенные против сказали, да, мы с вами, и их вот сегодня утром уже уберут.
Но а они вот смотрите, как, вот совсем... вы сами же тезисно подтверждаете вот начало того, что я сказал, понимаете? То есть, видимо, там есть почва для потенциального мятежа, да, и вот этим вот самым, вот этой провокацией человек вот эту почву, он ее просто истребляет. Значит, там действительно не так все просто. Значит, там действительно были какие-то, то есть... предпосылки для военного переворота, и Эрдоган, если
ну,
он
подождите,
это сделал...
секунду, у меня вопрос. Ну, предпосылок недостаточно, и настроений недостаточно. Должны быть какие-то конечно гарантии. То есть этим мятежникам потенциальным должны были дать какие-то гарантии, причем, естественно...
Они должны были быть на 100% уверены в победе, иначе они не пойдут.
И в поддержке со стороны, что это не будет какой-то закрытый... Да.
Вы знаете, я думаю, что полковник Саблин, да, капитан первого ранга, который пошел там на Кронштадт, там, да, там, в каком году, там, в 70-х, там, по-моему, при Брежневе еще, я тоже думаю, что он был уверен, что его поддержат. Mm-hmm. Понимаете? То есть здесь, на самом деле, как бы, я думаю, что люди всегда, людям свойственно верить.
Ошиблись.
Понятно.
Просто ошиблись.
Ну вот поступают там первые, я так понимаю, сообщения. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков сказал, что Эрдоган — это легитимный лидер Турции при всей спорности его решений. Ну, наверное, будут какие-то еще новости по этому поводу.
Мне кажется, иного характера заявления мы не увидим.
Да, но мы обязаны их прочитать в любом случае.
Да, я просто к тому, что не стоит сейчас ожидать, что кто-то из мировых руководителей даже малого ранга, ну, из мировых руководителей, я имею в виду не тех, кто миром руководят, а из разных государств,
да,
по миру, в этом смысле я имею в виду, скажет, что эх, как жаль, ну, я утрирую сейчас, да, из серии то, что Эрдоган плохо, Эрдоган убивал там своих жителей или еще что-нибудь, или сами понимаете.
Да, к нам после новостей присоединится корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс Яшар Ниязбаев.
Да, и я думаю, как раз от этого человека мы уже сможем более подробно узнать о том, какова почва.
Да.
Вот то, о чем мы с вами действительно говорили, это будет важно. Была ли почва, которая давала повод хотя бы думать о перевороте, насколько она была сильной и т.д. и т.п. И я думаю, что вот этот человек нам действительно сможет рассказать о каких-то предпосылках. Люди, которые пошли на этот переворот, да, возможно, были уверены. А для того, чтобы быть уверенным, нужно иметь за собой какой-то бэкграунд. Вот мы сейчас пытаемся с этим разобраться. Да.
Да? Да, да, совершенно
есть,
точно.
Все. Спасибо всем большое, кто принимал участие. Вы обязательно подключайтесь в следующем часе. И я думаю, что мы вообще до конца программы, а мы сегодня работаем до 11 часов, будем говорить только лишь об этом. После того, как гости... А я не знаю, может быть, и гости на второй час оставим, да? Посмотрим.
Может быть, посмотрим, как
посмотрим пойдет. Посмотрим. После того, уйдет гость, будем продолжать. Не уйдет, будем вместе разговаривать. Хорошо? Все, давайте тогда на новости переключаться.
Внимание, внимание, говорит Москва.
19.05, всем доброе утро, 16 июля, за окном суббота, это программа «Подъем», у микрофона Дарья Кнорре.
И Александр Капков.
Здравствуйте.
У нас в студии Яшар Ниязбаев, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс. Яшар, доброе утро.
Яшар, доброе утро.
Много... Да, можно назвать добрым, да?
Ну, да, оно активное. Давайте да, называть так. Активное. Конечно, оно активное. У нас сейчас происходит достаточно много событий, много новостей падает. Много вопросов мы сформировали вместе со слушателями вот в течение первого часа. Давайте попробуем на все на них потихонечку отвечать. Но прежде Ну, небольшой комментарий, просто без вопроса. Небольшой комментарий, вас как можно сказать? Как вы давно там были? Вы давно работаете в Москве? Давно были у вас и раз в Турции?
Я, да, давно не был в Турции, так скажем. Но да. Я очень активно занимаюсь информацией. То есть я читаю, пишу, обсуждаю, общаюсь, встречаюсь с журналистами. Вот, и если смотреть, вот комментировать то, что случилось, очень большой вопросительный знак, толстый, жирный. Как хотите, назовите, потому что все, что вот произошло, оно выглядит очень непонятно. То есть, с одной стороны, это вроде как попытка переворота, но она как-то вот была совершена абсолютно, можно сказать, неопытно, что ли. Ну, по крайней мере, если люди поставили на кон своей жизни и высокопоставленные, как говорится, представители армии поставили на кон свою свободу.
И карьеру.
И карьеру, самое главное. Они же долго к этому идут. То как-то очень странно все это выглядит. Но можно сказать, что это еще не закончилось. И однако, и слава богу, что сторонники Эрдогана в большей степени вышли и поддержали президента. Они просто пошли на те точки, которые были показаны по телевизионным каналам, где стояли танки, и просто-напросто, можно сказать, вытеснили военных, потому что военные, которые перекрыли аэропорт, мосты через Босфор, они, судя по комментариям, именно вот солдаты, они просто не понимали, что они делают. Mm-hmm. Говорят, что они пошли на учения. То есть им объявили о учении. Потому что даже вот сейчас вот постоянно по телевидению, да, тоже бывает, и в интернете есть видеокадры, где стоит танк на мосту, и очень много военной экипировки. Там, например, жилеты, автоматы, каски валяются там, прямо на мосту. Их очень много, там говорят, около 60 человек было. Они все вот бросили свою экипировку, оружие, эти танки оставили на месте и просто сдались. Вот, то есть,
возможно, в тот момент, когда поняли, что на самом деле происходит, для чего они здесь находятся.
Да, знаете, ну вот я постоянно читаю Твиттер, и, конечно, нужно сказать, что мы сейчас находимся под бомбардировкой дезинформации с двух сторон. Хотя здесь непонятно, кто вторая сторона, mm-hmm. есть какие-то версии, есть желаемая версия, которая, ну, очень нужна по турецкому правительству, потому что она ее разыгрывает очень давно. Вот, это касательно названия, вот, параллельная структура, я думаю, мы это коснемся, и у вас вопросы будут на эту тему, потому что сейчас об этом все говорят.
Параллельное государство даже у нас, да?
Параллельная структура, параллельное да. государство, там можно по-разному формулировать.
Так президент говорил о стране, которая затеяла этот переворот, так он ее назвал.
Да. Ну, он давно это называет, это с 2013 года в обиходе это выражение.
На что же могли рассчитывать тогда руководители этого мятежа, если даже рядовые участники этого мятежа не понимали, что происходит? Вы сказали, что еще не закончилось все в Турции, а что, чем, как это продолжится?
На что еще ждать, надеяться, что... да, эти мятежники?
Ну, вряд ли они, наверное, на что-то надеются.
Нет, не факт, знаете, потому что, судя по тому, что хотелось бы, чтобы это все закончилось, но да. Я, кстати, знаете, вот до 4 часов я не спал, я и дальше мог не спать, но я понимал, что утром вот был приглашен на радио, мне нужно все равно выспаться, и до тех пор я просто, вот когда я ложился спать, у меня было четкое ощущение, что все закончено, и слава богу, вроде как мятеж подавлен, но встав утром, я заметил, что нет, оказывается, очень много гарнизонов, какие-то военные части захвачены со стороны мятежников, угу. и они, кто-то отстреливается, кто-то просто вот, ну, не дает проходу.
Какие-то локальные стычки.
Да.
Вы говорите, что в 4 часа утра засыпали, ну, с чувством того, что все закончено. Такие великие заметные вещи, мне кажется, быстро не заканчиваются.
Нет,
потом начинаются какие-то партизанские вылазки, потом начинаются длительные разбирательства.
Знаете, судя...
Еще не дай бог какие-то военные стычки и жертвы. Я просто хотел этот вопрос задаю к вопросу о менталитете. Как да. обычно это происходит? Мне казалось, что турки очень горячие и могут наворотить делов вот под некоторой эйфорией противостояния и уж тем более революции.
Все зависит от того, как вы оцениваете ситуацию и кто вообще кто такие мятежники. Мы же не знаем, кто мятежники на самом деле. И я, насколько понимаю, турецкий народ, он и не поддержал мятежников, потому что турецкий народ, он вообще против каких-либо военных переворотов. Вообще, в целом, они против переворотов. И вот я вот смотрю, даже те люди, которых как бы связывают, да, вот с этим параллельным государством, я читаю их сообщения в Твиттере, они пишут о том, что они просто проклинают военных, которые стреляли, которые бомбили парламент. Они считают, что те военные, которые стреляют и бомбят парламент, они не могут быть на стороне народа. То есть здесь и ты не можешь понять, а кто все-таки пытается все это сделать. Вот то, что вы сказали, да, по поводу там выйдет, там поддержит. Если бы было понятно, если бы они действительно решили бы, что это некий момент, когда можно изменить. А, да, вот как это было в парке Гезиник и протесты, то, может быть, люди вышли, но там было непонятно, кто все это делает, кто за этим стоит.
И
может,
зачем?
Действительно, за кого мы сейчас выходим.
Да, да, конечно. И наоборот, люди не хотели, чтобы были какие-то стычки. Слава богу, что вышли столько сторонники Эрдогана и не вышли не сторонники, а их, потому что, ну, я, насколько я понимаю, это 50 на 50, понимаете? Это действительно, как вот вы говорите, это могло сложиться, ну, перейти в фазу такой гражданской войны, но, и слава богу, это вообще не произошло. То есть никакие сторонники, которые по перевороту не вышли, не стали поддерживать. И вот касательно того, что будет дальше, почему я лег именно с мыслью о том, что все закончено. Закончена вот именно вот эта военная фаза активная,
да,
которая могла бы взять и действительно взять в руки власть в турецком государстве. Но они этого не смогли сделать, насколько мы видим. И как мы еще поняли, это были, ну, насколько я понимаю, это какая-то часть, какая-то хунта, их немного. Вот уже говорится об аресте более 700 человек, и из них 29 очень высокопоставленных военных, 5 генералов. И, знаете, это все как показано на видео. И, кстати, вот уже вы тоже об этом сообщали, о том, что глава генштаба освобожден.
Да,
и самое интересное, что он был освобожден на авиабазе, которая называется, которая находится неподалеку, она говорит, от 30 километров от Анкары. Сейчас забыл ее название. В общем, оттуда говорят, что всю операцию вели оттуда. И он как раз находился там.
Ну, то есть его, видимо, уже захватили.
Ну,
да,
говорят, что в заложниках. Хотя, вот некоторые каналы, они говорят, мы не знаем, где он, мы не знаем, что он делает. Еще там другой главнокомандующий, не главнокомандующий, а генерал сухопутных войск, тоже непонятно, где и что он делает.
А где находился Эрдоган в эту ночь? Откуда он прилетел?
Он был в Мармарисе, это на побережье моря находится город. Он находился в отеле каком-то. Потом он вышел на прямой эфир по телефону, видеосвязи. Вот,
через FaceTime, да.
Через FaceTime, да. Он рассказал, он призвал народ выйти, поддержать правительство, государство против военных, ну или хунты, которая пыталась совершить переворот.
Есть какие-то давайте, оценки?
Прошу
есть
прощения,
какие-то...
а можно, давайте сейчас послушаем как раз, что говорил Эрдоган по как раз по FaceTime, по Skype, мы так и не поняли. Но это его было первое обращение, правильно?
Да,
по FaceTime было первое, потом да. Прямой эфир вышел.
Давайте послушаем.
Yargı zaten hemen cevabını verdi. Gereği neyse bunu
это
da
оно,
zaten
да?
Yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmaz. Bu tür haberleri ben de duydum. Ama şu anda nedenli sağlıklıdır onu tabii tam bilemiyoruz.
Yaşar, это первое.
Это та, очень похоже на первую новость.
О чем он говорил?
Он говорил о том, что правоохранительные органы взяли под контроль ситуацию и ведут сейчас аресты и так далее. И еще, видимо, какой-то вопрос задали. Он сказал, да, я об этом слышал. Я помню эту беседу, но сейчас точно не могу вспомнить, к чему он именно это ответил.
Точный перевод. А скажите, есть какие-то сообщения, цифры, сколько людей вышло поддержать Эрдогана вот после его обращения через FaceTime?
Вот касательно количества, я не видел таких новостей, но я могу сказать, знаете, что я сделал в первую очередь? Я зашел в... Я вначале смотрел телевидение, и ничего там не увидел, потому что звуки были приглушены. Возможно, они были приглушены, потому что были матерные слова, и я не мог понять, это люди вышли поддержать, я даже в эфире вашего радио утром,
да,
ночью,
да,
я сказал, что я не понимаю, они вышли поддержать или вышли
кто
на...
за кого?
Да, военных или все-таки Эрдоган? Действительно было непонятно. И потом, вот когда я зашел на другую платформу, да, интернет это по Перископе, я увидел, что люди действительно выходят и в поддержку Эрдогана, они вышли и просто вот это было очень большое количество людей. Я вот, ну, я не знаю, сколько это, но мне кажется, было очень много, потому что это было не только в одном месте, не в главных местах, а вот эта картинка, которую я говорил.
Да-да-да, это с моста Босфор, где, да, где военные оружие, оставили, да, технику, оставили свое обмундирование, и люди вот забираются на, ну, так, победоносно, видимо, забираются,
да, есть
на
такие видеокадры в интернете, и на турецких, и даже российских телевидениях.
С ваших слов у меня складывается впечатление, что существовала некая третья сторона, о которой никто не знал. То есть если взять и очень топорно, очень грубо разделить страну на два противоположных бострующих лагеря, как вы сказали, примерно 50 на 50, ну, грубо говоря, действующая власть и оппозиция. И представить, что если бы выходила оппозиция, все бы понимали, кто за кого. И как вы говорите, представители параллельного, параллельной структуры и государства, да, они даже выступали и говорили, что мы не понимаем, кто это. Это не,
не
мы.
Не они. Я говорю, что люди, которые как могли бы быть близки, да, к этой структуре, причастны. Да, потому что, ну, они как бы известны, и когда ты читаешь их сообщения в Твиттере, понимаешь, видишь, что они абсолютно не поддерживают. То есть,
что они осуждают действия тех, кто, да, вот сейчас действует.
Да, абсолютно. Это очень такие резкие и, знаете, открытые высказывания, какие-то там непонятные такие, можно и оттуда понять, и отсюда понять, в зависимости от результата.
Да.
Нет,
очень двоякие. Смотрите, тогда тем более, получается, обе стороны не понимают, что происходит. И, грубо говоря, знаете, вопрос, ребята, а вы кто?
Вот кто вы, это делает?
Да, вы на, да, танках, на самолетах, ну, вот сюда приехали, вопрос, к нам, и типа, а вопрос, вы кто?
Ведь, знаете, это же не просто танки. Танки приехали туда, самолеты летали, вертолеты летали.
И пускали ракеты, они просто носились.
Да, и здесь вы просто не можете понять, а кто это, и до какой степени они, получается, могущественные, да, что они, ну, имели возможность провести весь этот фокус. Ну, нужно вспомнить, что в Турции, в турецкой истории такие моменты были и ранее.
Ну, это... Да, в 20 веке вообще было три переворота, да, 60-го, 71-го, да? И последний был в 80-м,
да,
году.
Да, все верно. И были еще потом, просто их уже назвали по-другому, потому что они уже были без оружия. Они были с таким, знаете, военные, это было в 98-м году, они выехали с танками, проехали по центральной части столицы, и всем все стало ясно, и правительство ушло в отставку. Это был последний, его назвали постмодернистским переворотом.
Понятно. Вот. То есть,
ну, говорят, что в Турции практически каждое десятилетие происходили раньше вот такие вот подобные перевороты.
Вот эти все вещи мне говорят только об одном. О том, что это могло быть просто чьей-то акцией, не носящей никаких там целей, кроме, например, Эрдоган, который хочет вычистить, как нам говорили, свою армию от неудобных генералов.
Да.
Либо от какой-то внешней, третьей стороны, которая преследует своей целью, ну, либо что-то показать, либо что-то доказать. Например, кто-то у нас совсем интересные вещи говорил, что США хочет убрать Эрдогана,
то
тоже
есть,
как неудобного.
Я так понимаю, вы хотите сказать, что, и я отчасти согласен с тем, что это больше было такой театральный спектакль, не нацеленный на результат, а просто создать какую-то такую массовку, неприятность и, ну, как бы дать некий сигнал, да?
Ну,
либо результат, о котором все не хотят говорить.
Я думаю, что в результате в положительном смысле этот момент сможет использовать, конечно, правительство Эрдоган. Он, хотя сейчас очень многие заявляют о том, что наоборот, Эрдоган должен задуматься о полнейшей демократизации страны, возвращении к тем принципам и устоям, которых все-таки он поддерживал, когда он приходил к власти в 2002 году.
Да.
Не то, как он изменился после 2013 года и совсем начал вести иную политику, иную риторику, да, такую, более такую, знаете, разделяющую общество. И возможно, он действительно хотел вот, с отставкой премьер-министра Давутоглу и помирившись с Россией, извинившись перед Россией, он вот и потом уже исправив отношения с Израилем, и далее пошел уже исправлять, вот сейчас уже обсуждалось с Египтом, и с Сирией, и так далее, уже такие моменты. Возможно, он действительно начал менять, вот внешнюю политику он точно начал менять, это 100%. А вот внутреннюю политику, может быть, он сейчас и начнет менять как-то.
То есть этот мятеж,
он получит этот сигнал.
Этот мятеж сыграет на руку Эрдогану, вы считаете?
Сыграет на руку, вот как раз как вот сказали вы, да, по поводу того, что он может вычистить неугодных ему генералов.
А репутационный ущерб какой-то будет нанесен его
партии?
Да,
на данный момент, мне кажется, нет, наоборот, он получит только... Вот, знаете, вот, кстати, очень интересный вопрос, потому что в последнее время любая акция, которая проводилась со стороны, там, не знаю, террористических каких-то группировок, и еще какие-то моменты, которые были совершены вот, в адрес там, правительства или народа в Турции, все время выходило так, что это оказывалось в пользу Эрдогану, в пользу правительству турецкому. Например, даже тот же самый российский бомбардировщик, который был сбит,
да,
он тоже, на самом деле, дал очень высокий рейтинг Эрдогану, и благодаря его вот этой, благодаря, это, наверное, в кавычках больше, благодаря вот этой жесткой риторике в отношении России. Но потом он исправился, он понял, что так далеко он уйти не сможет таким образом, и нужно что-то менять, и, в общем, в результате, слава богу, он
а вот такие
для
вещи...
турков и для россиян, которые любят отдыхать в Турции, это он извинился.
Вот такие вещи можно считать остроумием Эрдогана? Он смог бы сам это все придумывать и воплощать на...
Я не знаю, знаете, с одной стороны, говорят, что он реакционный человек, в том плане, что он реагирует на ситуацию, да, вот я слышал в каких... что, например, кто-то же пытался даже вот, вот сейчас связать как-то даже вот инцидент с сбитым с бомбардировщиком с тем, что вот видите, здесь как бы тоже самолеты летают. Может, это те самые самолеты избили, как бы российский бомбардировщик. Да? Есть люди, которые вот об этом говорят, я имею в виду в России, вот я слушал тоже на радио. Если это так, то почему Эрдоган использовал это в свою пользу, да? Почему он тогда защищал то, что было сделано? Почему премьер-министр защищал? Почему они высказывались так? Почему он сразу не позвонил, там, не знаю,
ну, в целом,
Путину,
ну,
как-то ожидали?
Ну, да. В целом, я имею в виду, он человек острого ума. Вот это похоже на него? Вот, например,
можно... Ну да, вообще, по идее...
Я просто к чему, смотрите. Вот можно сказать про Владимира Путина, например, что? Вот мы знаем его как человека, который не резок, он не спешит с решениями, и порой он своими решениями может удивлять. Удивлять в хорошем смысле. То есть мы думаем, что было бы логично сделать вот так, а он делает совсем по-иному, и это, в принципе, тоже неплохо. Mm-hmm. То есть вот как можно сказать, допустим, про Владимира Путина.
Эрдоган
вот
здесь... сильный лидер, умный лидер, успешный лидер. И самое главное, это... его поддержка, у него очень большая поддержка. И он себя называет, вот, или как уже и его называют, и он как бы не против этого названия, он мастер политики. Мастер.
Это так в народе его называют?
Уста. Нет, в народе его так не называют. В народе его называют по-разному, там командующим называют, вот есть такое слово реис, то есть глава, как бы, вот, больше вот это слово в народе используется. А вот по идее, вот когда были последние выборы, когда победила его партия, когда он стал президентом, он уже как бы вот уже взял это звание для себя, там везде были такие плакаты, вот уста, то есть мастер. И вот, ну, получается уже, он действительно знает, что делает, он брал на себя очень серьезные риски и добивался успеха.
Давайте еще раз тогда по версиям, вот, которые мы собираем сегодня от наших слушателей, которые мы читаем. Это фейковая, первая, это фейковая революция, которую мог устроить, допустим, сам Эрдоган, чтобы легитимно сделать зачистки в армии и устранить своих противников. Это спонтанный мятеж генералов, которые положили свою карьеру на то, чтобы просто сделать вот это восстание и я не знаю, что вот как раз...
Ну, давайте, себе. Да, еще какая версия.
Да, и третья версия, это такая конспирологическая совсем уже, это какие-то, может быть, заокеанские, да, может быть, друзья.
Не, ну у нас нам открыто говорили, что, конечно же, да, это опять США.
Американцы, да,
понятно,
да, США.
Вот смотрите.
Нужно что-то делать.
Начнем, значит, с первого, да? Вот давайте мы будем... Что делать? Мы будем смотреть на результат, да?
Да.
А в результате достигли? Что мы увидим? Мы увидим, что будут очень серьезно закручены гайки, очень сильно, и все те, кого... Раньше Эрдоган просто...
журил?
Да. Хороший называл их связанными с какой-то параллельной структурой. Знаете, параллельная структура — это как бы в большей части такое, ну, действительно мифическое какое-то непонятное существо.
У нас это называется пятой колонной.
Да, да, кстати, вот как очень в России, да, вот вы назовете пятой колонной, и любого можете под нее, да, да, подписать. Вот вы то, что-то сказали критическое. Даже если вы сказали это действительно, вот будучи патриотом,
конечно,
вас можно просто легко приписать к пятой колонии, и все. Вот то же самое и в Турции как раз, да. Вот эти параллельные структуры, все сводится к этому. Но давайте вот посмотрим, что будет в результате, да. Или давайте посмотрим, как все это происходило.
Но эта версия реалистична, потому что она как бы, ну, добилась своих результатов.
Да, и она добьется еще как. И знаете, как в интернете больше всего о чем говорят? Как раз-таки оскорбляют. Вот я вижу, у вас здесь заметки есть, да, вот религиозный деятель, который проживает в Америке. Да, его, тебя. Например, везде, вот именно сторонники Эрдогана винят его. Почему? Потому что на протяжении последних 3 лет его только и по всем вот этим правительственным газетам и каналам все время говорили только об этом. Вот не поверите.
Глава параллельного государства.
Да, глава, и вот вы прям вот просто сейчас возьмите вчерашнюю даже газету, я уверен, в одной из газет обязательно будет фотография на весь лист, и будут все грехи списываться на этого человека. А по идее, он это религиозный деятель, который проживает в Америке. Он до определенного момента жил в Турции, да, в 98-м году, если не ошибаюсь, он уехал в Америку.
Да.
Ну, тогда говорили, что он уехал лечиться, а потом он просто, ну, не вернулся. Я не знаю, почему он до сих пор не восстановился, но судя по тому, что Эрдоган ведет против него очень серьезную борьбу, хотя до определенного момента он был его союзником, он, ну, очень, ну, понятное дело, если бы он приехал бы, и сегодня, кстати, Эрдоган об этом заявил, он, да, здесь обвинил и сказал, ну, приезжай и возвращайся из Америки.
Я могу процитировать, Турция не та, я уже говорила об этом, не та страна, которая преклонится перед дешевыми восстаниями, и не государство, которым можно управлять из Пенсильвании. Собственно, Гюлен там, да, да, там, да, и живет.
Вот смотрите, дешевое восстание, да, очень интересный же момент. Смотрите, вот как раньше делали перевороты, да, вот мы по примеру знаем это, да, турецкому, потому что эти видео, ну, они очень известны, ну, для турецкого особенно пользователя интернета и вообще любого жителя Турции. Это высказывание одного из главнокомандующих того времени, 80-го года. Uh-huh. Он вышел на самый главный канал. Ну, тогда было мало телевидения, конечно. И он сказал, мы взяли под контроль государство. Мы будем... Потому что вот отдалились от демократии, свобода слова притесняется и так далее, и так далее. И вот сейчас тоже такие заявления были. Это показано на всех каналах. Каналы перекрыты, радио перекрыты. А сейчас что мы видим? Я в первую очередь, когда я включил телевидение, какой канал я включил? Я включил CNN Turk, NTV, Haber. Это самый главный телевизионный. И по ним вещали министры правительства. И я вот не понимаю, если они поставили на кон такие серьезные цели, вот эти, вот это мятежники, да, то почему они... Да, они захватили TRT, который практически, ну, очень мало людей смотрит, если быть откровенным.
Да, 10 минут.
Не, он неплохой, но он... Но
это локальное какое-то, да, местное телевидение.
А вот эти главные... Нет, он не локальный, не местный. Это серьезный государственный канал. Он очень качественный. Но, uh-huh, понимаете, он один. А там их, не знаю, 30, 4, что ли. Yeah. Вот. А те, которые новостные, которые показывают именно Нося в прямом эфире, uh-huh, постоянно, их вот, ну, я на мой этот, так раз, два, три, четыре, ну, 5-6. И когда вы включаете их, то там, конечно же, говорили министры, которые призывали народ собраться, выйти. То есть они, ну... Если это действительно был переворот, слава богу, люди действительно предотвратили его, но если это была какая-то непонятная там игра и подстава, то странно, что вот этим как раз-таки людям военным, которые владели вертолетами, самолетами, и с таким количеством военных, ну, не пришло в голову пойти там в CNN, хотя ночью, вот как раз когда я уже отходил от интернета, в этот момент как раз было, говорили, что спустился вертолет с военными на канал CNN Turk, его там какая-то перестрелка, захватили, то есть, ну, нет, ничего подобного не было. Утром, когда я встал, все.
Ну, видимо, несколько каналов в наше время достаточно, ну, их правда много, и достаточно трудно выбрать. Я так понимаю, что в 80-м году вы имели в виду Кенан Эйврена, который,
да,
выступил.
Да,
он там явно было меньше каналов, естественно.
Да, вообще, наверное, да,
наверное, был
один канал.
Один, да. И...
Поэтому было легче. И видите, люди же смотрят, они же хотят понять, вот, что творится, как им действовать.
Сейчас есть интернет, это вообще непонятно, есть ли смысл вообще что захватывать,
да, телевидение. Да, и вот смотрите, вот этот FaceTime как раз-таки нормально связались, да, с Эрдоганом, связались даже, и с бывшим президентом.
Это даже симпатично, когда вот президент где-то там FaceTime через iPhone пытается связаться.
Знаете, там был такой момент, я вам расскажу, который меня, если честно, очень даже испугал. В какой-то момент CNN показывал прямой эфир Эрдогана, как раз, я так понимаю, он был в Мармарисе, в отеле, он вышел, хотел сделать заявление, он сказал, что я знаю, что за этим стоят вот всем известная структура, опять имел в виду вот эту параллельную структуру.
Хизмет. Нет, нет.
Ну, он так не называет. Он, почему? Потому что они, хотя, может быть, он, я вот из своего, вот именно слов не слышу, что он называет это хизмет, но это да, это как бы, судя по вот этой всей риторике, это одно и то же связано.
Ну,
потому что Фетхуллах Гюлен, он все-таки такой вдохновитель, идеолог этого движения, mm-hmm, и поэтому он это, 100% он это имел в виду все-таки, да, там, как он назвал, потому что он почему-то там говорил, известная всем структура, то есть он мог сказать параллельную структуру, он мог сказать хизмет, он сказал, известная всем структура. Uh-huh. Вот. И когда он это говорил, вдруг в какой-то момент он начал смотреть далеко, и он как-то вот был, ну... чувствовал, что он чего-то испугался, и тут вот видео оборвалось просто. И знаете, вот там, мне кажется, это было очень негативно, наверное, на его сторонников, а может, наоборот, позитивно, они все вышли.
Ешар, мы сейчас должны прерваться. С нами корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс. Ешар Неизбаев, не отключайтесь, после новостей мы вернемся.
Программа «Подъем» продолжается. У микрофона Дарья Кнор
и Александр Капков.
Мы сегодня обсуждаем, у нас такой спецвыпуск, он начинается и раньше, и с самого утра у нас уже гости. Мы обсуждаем, конечно же, события в Турции. И, я напомню, там сегодня ночью не произошел
не произошел.
Военный переворот, а стало быть, произошел...
Мятеж.
Мятеж, неудачный переворот. Военные пытались захватить власть, но у них это не получилось. Сегодня и сейчас мы обсуждаем причины возможных... возможные причины произошедшего с нашим гостем Яшаром Неизбаевым. Яшар, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс.
В первой половине, вот в той получасовке, мы подвели небольшие такие короткие итоги по трем возможным теориям. Срочное сообщение.
Число задержанных после попытки переворота в Турции военных достигло чуть больше 1500 человек. Об этом сообщает агентство со ссылкой на официальное заявление. Это
1500 военных, скорее всего. Даже можно говорить о том, что это 1500 военных. Потому
да.
что люди иные пока...
Именно
вот...
военных, да.
Да,
да люди...
это жандармы, это и военные. Мы... Жандармы, они тоже относятся к военным.
Угу. Давайте вернемся к тем трем предположительным теориям, почему это могло произойти. Первое, это такое показательное выступление, спланированное самим Эрдоганом для того, чтобы заработать очки и преследовать, ну, решить какие-то свои цели.
Развязать себе руки, да.
Развязать свои руки, заработать
да,
себе
это,
очки.
Это очень серьезная возможность в таком случае. То есть поддержку на любые преображения, да. которые никак не коррелируются с демократией.
Жесткие и непопулярные, да.
Да, подчистить армию заодно. Вторая тема была как раз связанная с исключением роли Эрдогана в этом всем, то, что произошло, да, и в том, что армия действительно имела какие-то цели и имела предпосылки для того, чтобы таким образом себя повести. Но, как мы говорили до этого, как мне кажется, должна быть в таком случае некоторая глобальная претензия, глобальная причина, глобальная проблема, расхождение во взглядах, которые и приводят вот к такому противостоянию. То есть военные должны были себе сказать: так, слушайте, друзья, вот мы по этому вопросу считаем вот так, а Эрдоган вот так. Надо менять и брать власть в свои руки. Подобная проблема существовала, хоть какая-то проблема
Смотрите,
существовала.
Проблема в плане демократических вернее, несоответствие демократическим нормам, стандартам и принципам, она была. Но нужно учитывать, что военные уже давно перестали быть теми, хотя... Судя
Просто
по
какова
тому,
роль
что мы
военных
видим,
в этом?
Смотрите, раньше военные всегда служили и выходили, или выступали, правильное слово, гарантом светскости турецкого государства. Вот эти перевороты, которые мы перечислили в начале программы, это вот 60-е, 70-е,
80-е.
В это время государство, военные имели претензию. Они говорили, что государство идет совсем не по тому направлению, которое мы считаем как военный правильным. И они как бы вот, ну, считали, что они имеют право на вот некое такое заявление и претензии. А потом уже со временем, ну, Турция стала действительно, она показывала хорошие примеры как демократическое государство с демократическими развитыми институтами. И после 2000, если не ошибаюсь, вот 10-11 практически вот, вот это влияние военных, да, их называли попечительство военных над правительством, оно сошло на нет. То есть оно уже перестало как-либо влиять и вообще проявлять какой-то интерес, какой-то энтузиазм в том, чтобы хоть как-то направлять правительство в правильное, по их мнению, русло.
Но с одной стороны, потерять интерес — это одно, а с другой стороны, иметь вообще возможность упрекнуть — это другое. Сейчас в правительство можно упрекнуть том, что они сбились с пути?
Конечно. Об этом, можно сказать, и много говорили, и вот в результате, как мы видели, вот это неправильно и внешняя политика, и внутренняя, она каким-то образом сошла к тому, что у Турции не осталось ни одного соседа, с кем бы она могла общаться. В том плане, что не осталось друзей. Сейчас, вроде как, слава богу, это меняется ситуация, насколько мы понимаем. Вот. И были, конечно, были претензии. Свобода слова. Если Эрдоган в определенный момент говорил о том, что есть некая курдская проблема, ее нужно решать, то после выборов в прошлом году, когда его партия, можно сказать, проиграла и не получила большинство, он изменил свою риторику. Он сразу стал таким ястребом в отношении курдской проблемы. Он даже сказал, что уже проблем никакой курдской нет. Uh-huh. И тут началась, можно сказать, такая резня. Турецкое правительство начало вести очень серьезные полномасштабные военные действия на востоке, на юго-востоке страны, где было скопление боевиков курдских. И от этого страдали и мирные жители, которым были вынуждены из-за непрекращающихся комендантских часов там, выезжать из этих территорий. В общем, так серьезно пострадали.
Вы знаете, у меня вопрос просто к теме о военнослужащих и их влиянии. Вот было мнение, высказывалось то ли нашими слушателями, возможно, тоже, что Эрдоган как раз теряет контроль над военными, которые приобретают больший авторитет. И вспоминая ситуацию с нашим бомбардировщиком Су-24, и есть такое предположение, что это было решение военных, не скоординированное с Эрдоганом.
Если это было так, то почему он не извинялся, он поддержал же, он сказал сделать еще.
А что ему делать? Ему показать, да, что это не, что он теряет контроль?
По крайней мере, нет. Ну, смотрите, здесь же все объективно, да, вот самолет сбили. Это очень серьезная ситуация.
Конечно.
Значит, нужно звонить не тем, кто тебя мог бы защитить от того, кого ты сбил, а тем, кого ты сбил, если ты вот, как все время приводит пример, вот корова зашла в твой огород, ты ее убил, мы же не убиваем за то, что корова заходит. А если даже убил, ты все-таки, ну, как-то пойдешь хозяину, скажешь, блин, извини, там, вот тебе еще коровочку тогда, я там извиняюсь, ну, погорячился. Но так же не было, ты сразу позвал всех своих родственников и говоришь, слушайте, вот я там, в общем, корову его убил, что-нибудь может случиться, так что вы давайте меня поддержите. Ну, то есть мы делаем выводы из вот этого, что здесь, ну, как-то, не знаю, действительно ли, мог Эрдоган не знать, но он мог же не поддерживать. Никто не утверждает, что это он дал приказ, потому что, хотя есть, конечно, мнение, что он это мог сделать, чтобы показать Западу, что он неким образом не отдалился от западных ценностей, не в демократическом плане, да, в демократическом он отдалился от тех ценностей, которые он сам же и отстаивал, и благодаря которым он пришел вообще во власть. А именно, вот как там, ну, есть какие-то, наверное, прозападные силы, которые говорят, ты или с Россией, что-то слишком ты там с ней задружил,
да.
Давай уж покажи свое реальное лицо и сделай это очень таким способом, чтобы мы поняли, свою что ты не блефуешь. Да, прояви лояльность. Может быть, так это было.
Вторая теория имеет хорошее воплощение. Почему? Если вы говорите, что армия и раньше подобным образом выступала, а сейчас потеряла энтузиазм, может быть, просто остатки, которые решили, что, вспоминая былые времена, думают, так, нам нужно напомнить правительству о том, что они сбились с пути. И мы выступим привычным для нас способом, надеясь и думая, что нас поддержат так же, как и раньше. Но просто они, наверное, немножко просчитались.
Ну, смотрите, поддерживают
случае,
как? Народ-то, по сути, он же не понимает, когда в таких случаях что-то происходит. Он слушает СМИ. Но если все СМИ, да, абсолютно практически, 90% да, турецких СМИ, печатных и телеканалов, они принадлежат близким к Эрдогану людям. И тут получается, что, ну, мы живем в век СМИ. Знаете, мне кажется, многие государства и так понимают это и ведут очень серьезную работу. Поэтому вот Эрдоган как бы постепенно и захватывал и СМИ, и газеты, то есть и газеты, и журналы.
И Твиттер.
Нет, потом телевидение очень многие. Там, ну, наверное, как минимум, насколько я знаю, вот 3 телеканала, да, или 4 закрыто. Вот это минимум, которые очень серьезные телеканалы были закрыты на протяжении вот последнего года. И там 4 газеты точно так же. В общем, и там радиостанции какие-то. То есть здесь как бы очень серьезная ситуация в этом плане, что он подавив свободу слова и направив туда своих, скажем так, сторонников, он, ну, абсолютно контролировал. И поэтому военные, если они этого не учитывали, то они, ну, какие-то, ну, вот, ну, не военные, а вот эта хунта, она немного странноватая.
Ешар, да, были ли среди этих генералов, этих военных, какие-то известные обществу, народу люди? Вот мы знаем, что вот полковник Мухаррем Касай, извините, если я неправильное ударение ставлю, Мехмет Агус Акус, то есть вот это все неизвестные люди, которые вот...
Ну, я вот когда слушаю информацию о том, кого арестовали, и, понятное дело, там есть действительно очень высокопоставленные военные, от которых я слышал, но так, чтобы народ их знал, и они вот как бы сказали, о, ну если это он, тогда я его поддержу, я вот, например, такого не было. Да, и, ну, более того, видите, как было объявлено о перевороте? На канал TNT, вот согласно вот рассказам ведущей, которая прочитала вот это сообщение от, знаете, как называется, Совет мира на родине. Она прочитала их сообщение.
Совет мира.
Да, Совет мира.
То есть был не мир, по мнению этого совета.
Да, да, да. То есть на родине, в государстве некая ситуация, которая приносит проблемы, из-за которой страдают демократические институты, власть захватывает судебную систему, власть практически захватила все СМИ, и поэтому они, ну, вот этим высказыванием, они вышли против вот этих всех тенденций, которые, как по их мнению, ведет, ну, страну к краху, и нужно ее вернуть как бы в демократическое русло. То есть вся их цель заключалась в этом, но это заявление сделала, как я уже говорю, это ведущая, которая, ну, не популярная, не известная, ну, для себя.
Ни одного лица или голоса этого протеста в итоге мы не увидели.
Да, который вышел бы, знаете, с таким ярым рвением. Там видно было, что женщина боится, трясется. Она читает это заявление и как-то я, например, вообще...
Под дулом пистолета.
Ну да.
Не было лидера, который бы вышел и сказал, я такой-то, такой-то.
И самое главное, оппозиция не поддержала, и это плюс в данной ситуации. Оппозиция не стала бы сказать, о, вот, молодцы там военные, давно пора. Нет, никто не сказал. Все оппозиционные силы, они просто высказались против того, чтобы государство было захвачено именно таким методом. И, да, и большинство людей, вот таких влиятельных политиков, журналистов, они говорят, что и вот он пришел демократическим способом, методом, он должен уйти так. То есть выборы должны решать, уйдет он или нет. А никоим образом не военные, которые навязывают свое какое-то мнение, непонятно, от чего лица они вообще действуют.
Давайте перед тем, как мы перейдем к обсуждению третьего предположения о том, почему все это произошло, и заведем голосование. У нас буквально 15 минут до окончания, и в процессе вот обсуждения заключительного довода будем голосовать. Я напомню, что мы продолжаем с Ешаром Неизбаевым рассуждать на тему трех предположений, почему мог случиться вот этот несостоявшийся переворот в Турции. Первая причина. Эрдоган сам устроил, президент Турции сам устроил этот театрализованный переворот для того, чтобы заработать себе очки, для продвижения своих решений, для того, чтобы подчистить армию. Это первый вариант. 134-21-35. Мы его уже обсудили. 134-21-35. Это сам Эрдоган устроил этот переворот. Второе предположение. 134-21-36 вы набираете, если все-таки армия была самостоятельна, по опыту предыдущих протестов решила выступить с назиданием правительству, каким идти путем, преследуя свои цели, ими никто не управлял, ни Эрдоган, ни третьи силы, а они сами решили взять власть в свои руки, вот те сами генералы, которых сейчас задерживают. То есть армия была самостоятельна. 134-21-36. И третий вариант, к которому сейчас происходим, некая внешняя, третья сторона, ее можно называть любым другим государством, у нас в эфире это уже звучало, ее можно называть параллельной структурой, как это делают в Турции. В общем, любая третья сторона, которая воздействовала в данном случае на турецкую армию. 134-21-37. Еще раз коротко. Первый вариант. Это устроил Эрдоган. 134-21-35. Второй вариант. Это армия сама устроила. 134-21-36. И третий вариант. За этим всем стоит некая третья сила, третья сторона. 134-21-37. И Ишар, переходим в итоге к... Я не знаю, ну, коль уж мы завели на голосование третью сторону, кто может быть этой третьей стороной? Помимо того, что вот есть та самая параллельная структура, параллельное государство,
да, если которой... помимо, вот, как вы говорите, параллельной структуры, я, например, не могу предположить. Я понимаю, что вот как раз я больше схожу, да, вот к тому, что это было, ну, некий, наверное, спектакль все-таки. Угу. Потому что, ну вот, явно нет понимания, кто за этим мог стоять.
Ну вот Фетуллах Гюлен, настолько ли он влиятельный?
Вы сказали, помимо этого, но если да.
Нет, давайте вернемся. Нет, все правильно. Угу. Вы ответили на вопрос, потому что, ну, кто-то сразу говорит, вот США, как всегда, вспоминает, забывая, что они вроде союзники по борьбе,
да,
забывая
это
о том,
же,
что...
Получается, страны, вот у вас, кстати, вот Юрий Буткин в Твиттере написал интересное сообщение, получается, американский переворот был предотвращен американской программой FaceTime.
Да. Вот все верно.
Комичная ситуация получилась.
И
да?
При этом Обама, мы знаем, выпустил официальное сообщение.
Все, насколько я знаю, большинство лидеров Запада высказались в адрес того, что нужно как бы, ну, все-таки поддержать демократию.
Легитимную власть, да.
Фетуллах Гюлен. Кто это? Что это за человек? Почему с 98-го года его называют каким-то лидером так называемого параллельного государства?
Его не называют лидером параллельного государства с тех времен, его называют лидером параллельного государства, начиная с 2013 года, конца 2013 года, или можно даже сказать начало 2014. Угу. Это название и выражение и в обиход пустил сам президент Турции Эрдоган. Он сказал, что есть некая параллельная структура, которая устроила в 2013 году, в декабре, антикоррупционное расследование, которое называлось «Большой взяткой».
Угу.
В этом антикоррупционном расследовании участвовало большое количество полицейских, которые одновременно пришли в квартиры сыновей министров действующих. Они их арестовали и пришли к директору Халкбанк. у него изъяли большое количество денег, счетных машин и денег в коробках от обуви. Это очень такой получился мем, известный в Турции. Вот.
Коробка там... из-под ксерокса у нас в России есть, не знаете?
А здесь наоборот, да.
Вот. Или из-под ксерокса, да?
Да.
А там вот из-под обуви. Принтера, и это, ну, нет, наверное, точка отсчета, когда вот тут уже ясно стало, что что-то непонятное творится в Турции. Кто за этим стоит? Эрдоган обвинил в этом параллельную структуру, так он назвал, что под него копали, пытались опять-таки устроить переворот, то есть сместить легитимное правительство таким образом, то есть создав некий фон того, что правительство коррумпировано и нужно что-то менять. Тогда он был премьер-министром, Эрдоган, и вот это как раз-таки стало точкой отсчета. Тогда начали называть, ну, как бы из тех людей, кто мог стоять за этим, сторонников движения
Хизмет,
да. То есть они, Эрдоган считал, что, ну, сами по себе полицейские не могли действовать, то есть никакой коррупции не было. Но самое главное, некий Реза Зараб, который как бы стоит в центре, это человек из Ирана с турецким гражданством, он стоял в центре вот этого вообще коррупционного скандала. Его также посадили. Через определенное время, если не ошибаюсь, через 2 или 3 месяца его выпустили. Вернули ему деньги. Кстати, вернули всем деньги с процентами. Хотя сказали, что это подстава, там подложили и так далее. В то же самое время, кстати, были опубликованы беседы в Ютубе якобы Эрдогана с его сыном. О том, как он просит его...
повлиять на ситуацию.
Нет. Он просит его обнулить деньги, которые находятся в квартире. Там неизвестно какая сумма, но в конце беседы он говорит, когда он говорит, отец говорит, все, как бы очистили, обнулили, он говорит, да, осталось только чуть-чуть. Что осталось? 30 миллионов евро.
Чуть-чуть.
Да. И вот это как бы стало тоже таким неким мемом. Потом все это запретили, конечно, закрыли. Уже об этом говорить нельзя. Это коррупционный скандал «Большая взятка» был распущен. Как бы все те, кто занимались этим расследованием, были посажены, отдалены. Даже некоторые потом, через год, которых отстранили от вообще какого-либо службы
в полиции.
Не в полиции, не только в полиции, там были прокуратуры, там очень много прокуроров и судей тоже так же сместили с мест, около 3000 полицейских сместили, которые были как-то связаны с арестами и так далее. И в результате, в общем, это дело замяли. Реза Зараб вышел, который, да, в центре, вот там было очень много видеоматериалов, фотоматериалов, в том, как он передает деньги, как он дает, обсуждает там вот эти коррупционные какие-то моменты. И он сейчас в Америке, а в Америке его арестовали. И это как бы такой очень важный вопрос. То есть его арестовали по делу о отмывании денег и по делу обхода американских санкций против Ирана. И вот как раз-таки, ну, здесь как бы в Турции его освободили, сказали, что он ни в чем не виноват.
Да.
Хотя Эрдоган, кстати, утверждает, что это дело, которое в Америке, по которому он находится, никак не связано с делом, которое было в Турции, вот эта большая взятка. Но, по сути, если смотреть на, как бы, то, что заявляют американские журналисты касательно дела, ну, очень, очень даже связано, и в будущем это вообще покажет больше, наверное, результатов связи.
Вот я читаю еще по СМИ, что в 2016 году борьба турецкого правительства с Хизметом обострилась. В марте 2016 года Эрдоган обвинил Гюлена в создании напряженности на юго-востоке страны. Там живут курды, которые находятся в оппозиции к Анкаре. Это...
мне немножко кажется, нонсенс какой-то, нонсенс, где это, да, было написано, потому что, ну, как-то не связано. Ну, на юго-востоке страны это все-таки курды, а у курдов, так сказать, не курдов, а вот именно противоборствующей стороны, которые, ну, сепаратисты, потому что курды не все все-таки, нужно, вот здесь часто говорят, что с курдами Турция воюет, на самом деле она воюет с террористами, с боевиками, ну, для турков она считается запрещенная организация, это РПК, и, а РПК, ну, насколько я знаю, очень люто ненавидит вообще сам этот Хизмет.
Ну, в общем, во многом эти сообщения немножко притянуты за уши, да, вот все, вся, да, вот эта вот...
того, что обострилась, я думаю, обострилась она в 2013 году, да, вот, по той причине, которую я назвал. Потом, в общем, вы спросили, кто он такой, да? Фетулла Гюлен, это религиозный деятель. Он был имамом в мечетях, он был государственным при государстве, кто получал государственную зарплату, вел беседы, знаете, проповеди, и у него в определенный момент появилось очень много сподвижников, которые поддержали его идею.
А вот он сам по себе, ну, радикально, смотрите, радикально
настроенный? Вот, нет, он, это вот как используется такой термин, умеренный
исламист, да.
Умеренный исламист, то есть человек, который придерживается традиционного ислама и призывает Он больше, знаете, как за образование, за обучение.
За культуру религии.
И да, и если смотреть на его высказывания, да, вы никогда не увидите там каких-то радикальных призывов. Наоборот. Я еще больше скажу, вот когда Израиль испортил отношения с Турцией, да, из-за флотилии «Свободы», когда погибло 10 человек на борту этой флотилии, Эрдоган тогда поддержал это действие. И он в стране началась очень сильная такая реакция против Израиля. Ну и вообще как бы отношения испортились, там дипломатические отношения оборвались. И вот буквально там через несколько дней, по-моему, 2 дня, вышла статья в Washington Times, если не ошибаюсь. И там Гюлен выступил со словами, что если люди хотели довести гуманитарную помощь, им нужно было связаться с официальными властями. И знаете, это стало очень такой серьезной причиной для того, чтобы накал страстей в Турции снизился в отношении этой ситуации, не Гюлена, а в отношении Израиля. То есть там, знаете, вот если так скажем, ну, на 70% поднялась вот этот негатив,
да,
то он спал, ну, очень сильно спал, потому что, ну, в то время еще, ну, по крайней мере, так говорили, что, ну, где-то до 80-90% так, мусульман или практикующих там и поддерживающих, ну, придерживающихся исламских взглядов турок, они поддерживали эту идею, ну, не поддерживали, а, ну, как прислушивались к Гюлену. А потом... Вот смотрите, интересный момент. В 2014 году, когда Эрдоган начал вот эту лютую борьбу против движения Хизмет, он выступил с такой речью. Он сказал, вот эти люди, опять имея в виду параллельную структуру и Хизмет, он говорит, они сказали, что нужно было брать разрешение для того, чтобы поехать и предоставить гуманитарную помощь, что не нужно было вот разбивать блокаду насильно. С чего это он взял? Он говорит, нужно было брать разрешение. Если нужно было разрешение у правительства турецкого, то я это разрешение даю. И ровно через 2 года, совсем недавно, вот буквально там, не знаю, 2 недели назад, вот как раз после того, как появились с России, да, где-то 29 июня, он сказал, ну вообще, это было, конечно, для меня это был шок, он сказал, что вы разве в то время, обращаясь к тем, кто устроил вот эту флотилию, да, вы в то время у тогдашнего премьер-министра просили разрешение для того, чтобы поехать, мы и так помогаем палестинцам, вы зачем туда лезете? Вот представляете? Вот это...
Мы вам разрешали, это... может быть, что-нибудь типа того сказал, да?
Так и сказал. Так мы и вам... Вы тогда, у тогдашнего премьера, он и есть, ну, да, премьер, да, да, тоже, да. Мы разве вам разрешали? Мы и так помогаем палестинцам, вы куда лезете? И здесь, ну, как бы такое, ну, противоречие самим собой. То есть тогда он обвинял Гюлена в том, что он говорит о том, что нужно было брать разрешение, а ровно через 2 года он говорит, что нужно было брать разрешение. И брали ли они разрешение у него самого?
Да, нет. Самое главное, это то, что он 2 года назад говорил, что я вам это разрешение дал. Даю. Юрий пишет. Это плохо. Плохо то, что... Юрий просто спрашивал ранее, он про Гюлена, он исламист, умеренный или нет. И отвечая, когда услышал ваш ответ, то, что он умерен, он говорит, что это плохо. Если Эрдоган обвиняет именно его, то значит пойдет путем еще большей исламизации Турции, и теперь у него развязаны руки.
Я думаю, он, этот слушатель, очень правильно сделал
зрит
вывод.
Зрит в корень.
Я даже, ну, как-то об этом не задумывался. Действительно, видите, он, Эрдоган, говоря о движении Хизмет, о Гюлен... Их же, кстати, в последнее время в Турции появилась даже такая формулировка, ФЕТУ они ее называют. Это террористическая организация Фетхуллаха Гюлена. То есть придумали такую формулировку, которая говорят, что еще пока судом не доказано. И даже вот во время, кстати... Помните, вот известный журналист, которого выпустили...
Это придумка про правительство?
Нет, нет, сейчас я объясню. Вот помните, был журналист такой некий, Джан Дюндар, очень известный, он был главным редактором Джумхурет. Совсем недавно, он, по-моему, неделю назад, он ушел в отставку. Его осуждали в измене. В измене из-за чего? Из-за того, что было найдено оружие, которые в грузовики, принадлежащие турецкой разведке, которые перевозили оружие в Сирию. Тогда Эрдоган сказал, что там гуманитарная помощь. И газета «Джумхурият» выявила это видео и сказала, вот то оружие, которого
вот,
не было.
Вот она, ваша гуманитарная помощь.
И то оружие, которого не было. Вот она. И тогда говорили, что как раз-таки движение «Хизмет» передало эту информацию с формулировкой «террористическая организация». А суд сказал, что понятия террористической организации Гюлена пока еще нет, и поэтому эти обвинения сняты, но измена есть, потому что действительно было оружие, это доказано, но это как бы раскрытие государственной тайны. Им дали по 5 лет. Ему дали 5 лет, но он, я так помню, выпустили, я не знаю, почему он не сидел, но он недавно совсем еще работал, был на свободе. В общем, пока его не посадили, он вообще покинул Турцию, это Джан Дюндар.
Давайте прервемся сейчас на новости. Я думаю, с Яшаром не будем прощаться. Если у вас еще есть время, останетесь на некоторое время, подключим слушателей, но это уже после новостей. Всем доброе утро, это программа «Подъем», и за окном суббота, 16 июля, 10 часов и 6 минут, у микрофона Дарья Кноры.
И Александр Капков.
Здравствуйте.
У нас в студии сразу Яшар новый. Неизбаев, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс. Мы сегодня обсуждаем мятеж, который произошел ночью, да, вечером, да. Ночью до утра. И рассматриваем разные версии. Версии мы уже перечисляли в течение часа. Это, может быть, две конспирологические версии.
Давай так. У нас идет голосование. Мы завели его еще до новостей. Я вам сейчас напомню варианты ответа. И будет у вас еще пару минут, чтобы проголосовать. И мы же тем временем один вопрос обсудим. После этого я буду подводить итоги голосования. Итак, версии у нас сложилось в ходе обсуждения три возможных, предположительных. Первая версия. Это все устроил сам Эрдоган для того, чтобы заработать очки и продвигать какие-то свои, возможно, не самые популярные решения. 134-21-35. Если вы считаете так, тогда набирайте этот номер. 134-21-35. Вторая версия. Нет, все-таки за этим стояли сами военные. Это было их решение. Они преследовали свои цели, пусть и мутные, непонятные нам, но, тем не менее, это было исключительно их решение. 134-21-36. Еще раз, 134-21-36. И третья версия, самая конспирологическая, я ее буду так называть, потому что мы туда, в этот вариант ответа, поставили третьего внешнего врага, третью внешнюю сторону. Можете ставить туда кого угодно, любого персонажа, хоть злого, хоть доброго, но тем не менее, это третья внешняя сила, 134-21-37. У каждого из этих номеров код Москвы 495. Вопрос...
Да, я хотел бы вернуться ненадолго ко второй, наименее конспирологическая версия о том, что это все-таки устроили сами военные.
Наименее конспирологической и наиболее, как сказать...
Вероятной
вот из того, что мы видим, потому что все остальные...
Ну, причины.
Да.
А, смотрите, если взять последний переворот, который был в Турции в 80-м году, там все-таки были причины, ну, очень объективные. Во-первых, массовые репрессии. Во-вторых, экономическая ситуация. В некоторых районах Турции было введено военное положение. Потом противостояние между левыми и правыми.
Да, это самое главное.
Это самое главное, да, самое первое. Вот. И это было понятно и предсказуемо даже в какой-то степени. Сейчас мы разводим
сейчас
руками и не
понимаем. Сейчас все хорошо.
Да, ну, казалось
не,
бы.
Не хорошо, да. Вот, знаете, вот даже... Я вот было опубликовано, значит, вот это сообщение, да, которое со стороны такого, как мы называем его, Совет
мира.
Совет мира.
Смотрите, там была, вот я если можно, прочитаю формулировку, которую они используют. То есть я, смотрите, вот мне даже вот сейчас написали мои друзья, что ты какой-то непристрастный, может быть, даже где-то за Эрдогана, что ли. На самом деле это не так. Я не знаю, если так звучало, вот вы слушали. Я против переворота, это 100%. Вот это как бы вот точно. Но я не пытаюсь кого-то там защищать или оправдывать, но главное, что переворот — это плохо, это нужно понимать. Вот, и вместе с этим я вот формулировку хочу прочитать, которая была озвучена вот этой девушкой, ведущей на канале ТРТ. Потому что нужно понять, что вот это правда. Вот это действительно правда. В чем заключается правда, да? Вот якобы вооруженные силы, если это были, да? То, ну, вот здесь формулировка. Вооруженные силы Турции захватили власть в стране для того, чтобы обеспечить соблюдение основ Конституции. Вот тут начинается то, что я считаю действительно были попраны права Конституции. Вот, смотрите, основы Конституции, демократии, право и свобод человека, верховенство закона в стране. Вот. Это действительно серьезные были проблемы. Это не значит, что должен быть переворот. Это значит, что сами люди, народ турецкий должен был, вот это и так он видит и чувствует, он должен просто пойти и проголосовать в ближайшие выборы против той партии, которая, ну, идет этим курсом. И все. Но не переворот.
Насколько
это явно? То есть причина была именно для разногласий и критики, и, так скажем, протестов. Но не переворота все-таки.
Но все равно это довольно широкое определение. Под него можно подвести, мне кажется, любой демократический строй в самом идеальном государстве. Достаточно одного нарушения свободы слова, достаточно одного нарушения свободы человека и всего остального, понимаете? Mm. Есть громкие примеры, там, я не знаю, ну, с разных, ну, там, Гуантанамо сразу вспоминается, да? В самой, казалось бы, великой демократии у нас в мире. У вас... Какие подобные примеры есть, которые можно подвести вот под эту формулировку, чтобы мы понимали, что, ах да, вот смотрите, у вас вот там, оказывается, с этим проблемы.
Дарья привела пример того, что 80-е годы были очень серьезные противостояния между правым и левым. Действительно, очень много людей погибало. Вот сейчас погибают мирные люди. От чего? От террористических актов, угу. которые, на самом деле, провоцируются именно вот этими очень серьезными и, знаете, такими разделяющими общество риторикой правительства. И вот, в частности, президента Турции, который очень резко высказывается в отношении... Вот если он говорил, что курдская проблема есть, теперь ее нет. Это же в какой-то степени все равно, знаете, ну, меняет настроение в той части общества, которая в какой-то мере, ну, знаете, вот поддерживала, да, прокурдскую партию. А сейчас вот прокурдскую партию, они столько лет пытались ее как бы вот вызвать тех людей, да, террористов, которые в горах с оружием, вызвать, и они все время говорили так, выходи, все, бросайте оружие, приходите в парламент. И вот когда какая-то появилась прокурдская партия, лишь бы ее вытеснить, вот эта риторика против этой партии, ее демонизация, она как бы, ну, показывает о том, что Турция, ну, сейчас не хочет вообще никак общаться с политиками, которые придерживаются прокурдской идеологии.
Да, риторики. Ишар, мы с вами в рекламу обсуждали, что, может быть, одной из не причин, а следствием этого мятежа будет то, почему эти люди вышли, да, рискуя своей карьерой, положив, да. в общем-то, ее на кон, то, что сейчас будет закручивание гаек, очевидно, да, со стороны Эрдогана. И тогда люди поддержат
мятежник. Да, смотрите, вот очень важный, интересный момент, мне показалось, такой, это, наверное, больше какая-то конспирологическая такая, но уже, знаете, не то, что Эрдоган это сделал, наоборот, военный, да, действительно сделать могли, или какая-то часть, но для чего?
Чтобы помочь
для того,
Эрдогану?
Чтобы... Нет, наоборот.
Наоборот?
А каким образом? В Турции, да, мы уже говорили, общество разделено очень серьезно на два лагеря. Это поддерживающие и не поддерживающие Эрдогана. И если Эрдоган начнет, вот сейчас он, наоборот, не изменит свою риторику, да, не изменит свои вот эти политические шаги в сторону демократизации, то это закручивание гаек, наоборот, может сильно негативно повлиять на общество, которое его не поддержит.
То армия провоцирует
его. То есть армия спровоцировала, допустим, вот эту ситуацию закручивания. Не армия, мы не знаем, кто это, хунта какая-то.
Ну да.
Какая-то хунта спровоцировала ситуацию, в которой Эрдоган решит, что ему нужно вообще брать все под очень серьезный контроль, и полетят головы людей, которые, может быть, даже и не виноваты, может, и абсолютно там гражданские, ни в чем не виноватые люди, да. будут страдать. И это будет вызывать некий протест общества. И таким образом может, наоборот, вызвать к тому, что появятся еще более серьезные и как раз такие гражданские протесты, гражданские вылазки.
То есть, грубо провокация. Говоря, мятежники спровоцировали, да, это была просто провокация.
Может быть, да, одна из версий, да, так сказать.
Результаты голосования. 40% говорят о том, что это сделал сам Эрдоган для того, чтобы заработать себе очков, хотя вот мы сейчас пришли немножко еще к четвертому выводу, но тем не менее. У нас было три предположения. 40% за то, что это Эрдоган сделал. 35% говорят, что это за этим стоят только лишь сами военные. И 25% видят причины всему третью внешнюю сторону. У нас на связи сейчас Иван, житель Стамбула, очевидец вчерашних и сегодняшних ночных событий. Иван, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
По вашему голосу видно, что вы не спали всю ночь, слышно?
Да, извиняюсь, да, я сказал.
Не стоит извиняться, лучше расскажите, почему, как происходили события, где вы были, что видели, что слышали.
Ну, все началось еще с 10 вечера, когда сказали, ну, в принципе, первое время никто ничего не понимал, потому что просто была информация о том, что мост перекрыли. Два моста перекрыли, потом один мост перекрыли, как бы очень такие непонятные информации была, потому что у меня друг звонил, он говорил, что он застрял просто, он перед мостом стоит, и мост просто перекрыли, возможно, вероятность теракта на мосту. Как бы первые два часа мы думали, что это, ну, какая-то операция, спецоперация. Потом появлялись еще какие-то тоже не особо понятные вещи. В плане того, что над городом начали летать вертолеты, просто хаотично. У меня район находится ближе к центру, и здесь такого, ну, никогда не бывает, особенно ночью. После этого было понятно, что это что-то связанное с военными, но переворот ли это или готовящийся переворот, все равно тоже понять невозможно было, потому что почему вся верхушка военных, она в принципе в хороших отношениях с правящей партией. То есть совсем недавно, года полтора-два назад, были очень большие реформы в армии, и несколько генералов даже посадили, их обвинили в госизмене и готовящемуся к какому-то там, готовящемуся перевороту. Вот, поэтому это был какой-то вариант такой самый-самый последний.
Отдали. Иван, ну слушайте, ну вот вы сами сказали, что самолеты и вертолеты в небе ночью над центральными районами, это что-то необычное, но это выглядело как что-то опасное, ну то есть какая-то тревога чувствовалась внутри, на улицах?
На улицах пока что ничего не чувствовалось, потому что в 12 часов где-то, это уже 2 часа прошло, я выходил на улицу, я, ну, как бы так осмотреться. И было тихо, никого не было. Ну, как обычно, в ночное время только шум вертолетов, самолетов, где-то отдаленные какие-то шумы, ну, взрывов или стрельбы, как там могут кто-то там рассказывать, такого бреда не было. По крайней мере, в Стамбуле ничего такого не было.
Ну, по некоторым кадрам мы все... Да, я понимаю. По некоторым кадрам мы все-таки видим, что это было. Я понимаю, что это видно и слышно не из каждой точки города, но, в общем, там, где находились...
Не-не-не, я говорю про 12 часов ночи.
А,
именно, все. Допустим, в это время ничего такого не было. То есть народ ничего не понимал, ничего не знал, только самолеты и вертолеты. Это было где-то в 12. Где-то в 12 с чем-то по телевидению, по Первому каналу, к государственному, это у нас ТРТ называется... Сначала выключили связь, потом включилось, и девушка, диктор, читала с бумажки заявление о том, что сейчас происходит переворот военный, и военные взяли бразды управления и так далее и тому подобное.
Как же, Иван...
Ни одного военного не было.
Прошу прощения.
Это читала.
Да, прошу прощения, можно я вас немножко перенаправлю, потому что, в принципе, вот все то, что вы говорите, нам известно, уже пришло, но нам интересно больше, как переживал и как жил город этой ночью. То есть, как вели себя жители, они тоже всю ночь не спали, они постоянно находились на улице, они перемещались между районами, они были заняты тем, чтобы отыскать информацию. Как вот это происходило? Это то, что мы не сможем из новостей.
Почему хронологически, чтобы было понятно, что произошло. Тоже было все спокойно, тоже ничего, никаких, никто не выходил, ничего не делал, потому что никто не понимал, видимо, что и происходит. Потом связался президент по скайпу откуда-то там, потом премьер, ну, сначала премьер-министр, потом президент, и ну, вы сами знаете, вызвал всех на улице, весь народ, вот, и они потянулись. Я лично в час ночи выехал потом на машине, потому что если перевороты и так далее и тому подобное, у меня бензина не было. У меня было пару литров бензина, я хотел просто заправить машину, заодно посмотреть, что происходит.
Была ли очередь вот на заправке, видел, кстати говоря?
Людей было очень много на улице, очень много.
А очередь на заправке? Таких, как вы, было много?
Три заправки я проехал, потому что они закрыты были. Просто закрыты, они закрылись, либо там бензина уже не было, либо они закрылись. Я уехал очень далеко, прилично, где-то полчаса, 40 минут. Я ехал по городу, пока я нашел заправку. Там я стоял где-то час, пока я заправил машину. Все это время народ стекался со всех районов. То есть в основном это были площади и всякие военные...
Учреждения.
Да. Они вот собирались, ну, как сказать, кучками. Сначала это было 10, потом 100. Ну, очень много людей было, на самом деле.
Да. У Ешара вопрос есть.
Да, Иван, а можно вот вопрос?
Да. Да, конечно.
Вот ваши друзья, которые, ну, есть же сторонники Эрдогана, да, как известно, там и не сторонники, может, наверное, есть друзья, которые, ну, и политически его взгляд не поддержат. А как они вот, восприняли вот эту ситуацию? Они как вот в Фейсбуках, Твиттерах, вы их сообщения, наверное, читали, как они реагировали?
Ну, все говорили, что это, ну, те, которые, скажем так, не сторонники, да, вот если про них говорить, если читать Facebook и тот же самый Twitter, все как бы не понимали, что это за переворот, потому что ни одного генерала, ни одного военного, никакого однозначного, то есть, да, есть военные на улицах, но кто, что, почему, никто не понимал. И у всех прямо даже с 12 часов, там с 11 часов вечера, которые более были осведомлены, скажем так, в Анкаре, писали, что это фарс, цирк. То есть не было такого какого-то единого громогласного утверждения про военный переворот. С другой стороны, которые поддерживают Эрдогана, они наоборот кричали громче всех, что этому не быть. И так далее, и тому подобное. В принципе, они и вышли на улицу.
А вот есть у вас счет, может, такой еще вопрос? Вот есть у вас знакомые, которые как-то связаны там с движением Хизмет, может, вы знаете, да? И вот их реакцию вы тоже могли наблюдать? Вот они как реагировали? Есть такие знакомые у вас? Там в Твиттере тоже, может? Ну, которые вы думаете, что они как-то связаны с этим движением?
если честно, если есть такие люди, то они тише травы, тише воды, ниже травы.
Спасибо большое.
Какой-то реакции нет.
Да, Иван, спасибо вам большое за вашу информацию. Я напомню, с нами на связи был очевидец события этой ночи в городе Стамбул. Он там живет. Иван рассказал о том, как это все происходило. Я приглашаю наших слушателей к обсуждению. Мы довольно плодотворно провели уже больше часа с нашим гостем. Много что попытались прояснить. Давайте теперь несколько комментариев вместе тоже попробуем дать. 7373948 это телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Напоминаю, как вы можете еще с нами связаться. Пишите нам на номер +7 925 48 948 смс-сообщение. И в Телеграме тоже по этому номеру пишите. И пишите нам также через наш сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск латинскими буквами в одно слово. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Вот мне интересно, наши отдыхающие в Турции, как они себя чувствуют? Если у них опасения.
Спасибо, спасибо. Давайте к этому перейдем. Я думаю, после новостей я вам тоже расскажу о некоторых сообщениях.
Да, у нас есть сообщения разные.
Да,
в частности, срочное сообщение о том, что в Министерстве транспорта России сформирован оперативный штаб по мониторингу транспортной ситуации в связи с событиями в Турции.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Ну, если бы это случилось бы, до примирения с Москвой Эрдогана, в письме, который извинился, то кровопролитие было неизбежное, то есть Эрдогана не было шансов сейчас. А то, что случилось примирение, народ, конечно, поддержал, потому что Турции выгодно было примирение с Россией, пошло поток туристов и так далее, всего население к этому стремилось, то, чего ожидалось от Эрдогана. А то, что примирение с Россией произошло со стороны Турции, Эрдоган вел себя как пользу Москвы и пользу народа, чтобы кризис как-то в этой ситуации, конечно, было не на руку Западу, естественно. И из этого мне пошло вот то, что сейчас мы видим в Турции.
Поэтому... То есть вы, позвольте прояснить, то есть вы напрямую связываете этот протест с отношениями на международной арене и, более того, с отношениями с Россией вот прям вот непосредственно.
Точь. Иначе бы другого не было. Эрдоган имеет большую козырь сейчас и поддержкой со стороны России. Революция неизбежна.
А стало быть, за этим протестом и за этим переворотом стоят те, кто против сближения Турции с Россией. Правильно я вас понимаю?
Точно.
Спасибо большое.
Ишар, у меня, кстати, к вам вопрос в связи с этим, потому что вы говорили о том, что когда Эрдоган проявил жесткость такую в отношении России, когда был сбит бомбардировщик, да, он вот такая жесткая риторика, нет, мы не будем извиняться, вы говорили, что очень многие поддержали его в Турции. То есть этот уровень такой, можно сказать, агрессии, он был достаточно высок. Вот сейчас как к русским относятся?
Русским именно, да?
Ну, вообще к России, да? Действительно ли турки хотели сближения с Россией, хотели возвращения российских туристов? Согласны ли вы с тем, что
давайте,
говорит наш слушатель?
Давайте напомним вообще хотели, вот прощение, оно было воспринято со знаком плюс?
Да, безусловно. Почему? Потому что действительно от того, что отношения между Турцией и Россией испортились, пострадали очень многие обычные граждане. И те, которые просто любили Россию, любили приезжать, если мы сейчас говорим о турках, и особенно те, которые занимались бизнесом с Россией, и те, особенно, которые принимали у себя гостей, в плане туристов. Вот. И они, конечно, очень сильно страдали от этого кризиса. Этот кризис повлиял на них просто и до сих пор продолжает влиять, потому что еще не совсем понятно, что будет с чартерами, когда они будут открыты. Понятно, более-менее, но все равно есть вопрос безопасности, из-за которого еще не совсем легко можно говорить о том, что будет налажено сообщение. Вот. И поэтому можно сказать, что у турков вообще в отношении России никогда, в отношении русских и русских туристов вообще в русских, и в этой ситуации не было какого-то негатива. Была, конечно, в риторике, была вот эта негативная нотка, но она была связана именно с военными самолетами. Ага. А потом со временем мне казалось, что если вот это будет долго продолжаться, и Эрдоган часто будет говорить о том, что он пытается подружиться, но Россия не идет навстречу, то как раз-таки у турок начнет меняться отношение к России. То, что вот мы это пытаемся, а они не идут. А это могла быть просто такая некая игра.
Понятно. Еще,
кстати, вот я пока мы говорили, задумался, вы же сказали, он получил очки, да, Эрдоган? И как раз-таки вот есть эксперты, которые говорят о том, что просто Эрдогану нужна была победоносная война для его цели вот создать, изменить систему государства на полную, абсолютную президентскую систему. Вот сейчас, да, вот это, может, вот то, что сейчас мы наблюдаем, это как раз-таки та самая победоносная война, да, которая позволит Эрдогану стать абсолютным президентом. То есть его сторонники, которые его поддерживают, скажут, мы должны обязательно поддержать и выйти там проголосовать за него, чтобы он стал президентом, а то его не любят. И с ним могут вообще как-то очень плохо поступить. Другие люди, которые, может, даже его и не поддерживали, они могут думать, нет, лучше пускай будет стабильность с этим человеком, угу, чем без этого человека, и непонятно, что может быть.
Да, Ишар, да, прошу прощения, давайте сделаем небольшой перерыв на звонок. Почему? Потому что из Штатов Ренат пишет, и сейчас прежде сообщение в Телеграме, Ренат пишет, странно, что не приехал Нулан с печеньем. И вот, пожалуйста, нам звонок из Лос-Анджелеса. Доброе утро, у вас добрый день. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да. Алло, алло, слушаем вас.
Алло.
Мы вас слышим, а вы нас. Алло.
Видимо, задержка идет.
С большой задержкой. Алло.
Алло.
Странно. Давайте еще попробуйте еще раз перезвонить. Почему нет, может быть, получится, потому что, ну, вот эта вот история с причастностью Соединенных Штатов Америки, видите, не покидает наших слушателей, ну, вот вообще никак. Не хотят от нее отставать. 7373948. Кто-то еще писал... Как это читается? А у тебя нет Телеграм? Ну ладно, я сомневаюсь, как прочитать название, подпись слушателя. Если серьезно пишет он, то главный получатель няшек от переворота — это Эрдоган. Под эту сурдинку он сможет творить все, что угодно, и никто не обсудит. Ну, наверное, имелось в виду осудит. 7373948, слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
У меня просто вопрос. А где именинник-то сам? Где Эрдоган? Почему он еще не выступил там?
Дважды выступил.
Уже дважды
вышел, да, на улицу.
Да, может быть, вы просто не услышали того, что хотели, или вы просто пропустили?
Я просто пропустил.
Ничего страшного. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. А у меня, да, немножко тут другая версия. Есть, как говорится, те, кто спасли Эрдогана. Это военно-воздушные силы, которые как раз сильно связаны с Америкой.
А что вы имеете в виду, спасли Эрдогана? В данном перевороте спасли?
Фактически, да, да. Народ плюс военно-воздушные силы отразили наступление сухопутных войск.
Ну, если вы, может быть, пропустили, но именно с воздушных судов бомбились некоторые правительственные объекты. С вертолетов, не знаю насчет самолетов.
Нет, действительно, смотрите, там была некая армия, называется специализированная армия, она была создана как раз-таки со стороны... правительства. Там, в общем, это вот как раз-таки армия, которая была создана совсем недавно, специальная.
Какая-то внутренняя войска?
Да, нет, знаете, гвардии? Нет, не такая. Она просто занималась именно вопросами там борьбы против терроризма. И их силы, они помогли решить вот данный конфликт. То есть они были, ну, я так понимаю, полностью под контролем Эрдогана, поэтому они, ну, полностью его поддержали. Касательно воздушных сил, там нет такой как бы явной стопроцентной версии, что это определенная, да, там армия или воздушная армия, или там сухопутная армия.
Какие-то на чьей-то стороне. Части.
Это отдельная часть, как раз-таки вот эта военная база, которая находилась за 30 километров, да, там собирались все силы, и там, говорят, у них было несколько вертолетов, несколько самолетов, и почему делают вывод, что там вообще как бы этот был штаб вот этой хунты?
Потому что
хунты,
туда привезли...
Потому что самолеты взлетали и вылетали. Быстро. То есть они просто, потому что была такая версия, ну вы летайте, а спуститься вам будет некуда, бензин, да, его закончит. Но нет, самолеты взлетали и потом сажались, опять заправлялись и вылетали, да, обратно.
Олег из Лос-Анджелеса, доброе утро. Сейчас слышно?
Да, здравствуйте.
Вот, сейчас
слышно. Да, сейчас хорошо слышно. А почему не рассматриваете вот самую банальную вещь, насколько я знаю, вот арабов, долго с ними работаю, и турок? А люди на самом деле злопамятные, помнят обиды. Почему вы не осматриваете на то, что Эрдоган мог обидеть кого-то из высокопоставленных своих генералов, и просто это была банальная месть. Никто ни о чем не думал там вперед, как они будут работать со Штатами или с кем-то еще. Просто обычная месть.
А какая цель? Убить побольше людей или убить президента? Какая цель
просто,
у этой мести?
Да просто отомстить, потому что люди восточные. Просто отомстить, вот и все, элементарно.
Ну, видите, Эрдоган. Не, просто, Олег, смотрите, отомстили так, что Эрдоган теперь в дамках. Так, что ли, получается?
Получилось так, видимо, да.
Ну, то есть, ну, можно, конечно, предполагать, что там глупцы сидят.
Ну,
но...
вроде как военные стратеги же, они же все-таки,
да,
как-то...
Но противника, знаете, как-то лучше все-таки всегда оценивать здраво. Нельзя недооценивать. Да?
Да.
Ишар, мы с вами прощаемся. Спасибо вам
большое,
что пришли.
Спасибо,
что провели с нами это время.
Ждем вас еще раз.
Удачного эфира.
Все, сейчас дальше новости.